Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров, Сережа!
Восемь часов 41 минута, среда, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва».
Тепло, 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 а про Питер поговорим, про все поговорим, товарищи, вообще про все поговорим. Как вы там в этой морозильной камере под названием «Россия» еще держитесь, говорит 10-10. 10-10, а мы переехали в тепло, мы переехали в тепло, мы переезжаем прямо вместе с Россией. А как это происходит? Земля крутится и летит по орбите с наклоном. С наклоном. И она таким образом пролетает мимо Солнца, что нам становится тепло. Это мы прямо едем в тепло. Прямо вместе с Россией.
Мчимся, да.
Да, мы мчимся со страшной скоростью. Вы не представляете, с какой скоростью мы мчимся. Сегодня 13 градусов дождь. Завтра 15 градусов дождь. В пятницу 8 градусов дождь. А зато в субботу... Причем это вообще... То есть в пятницу 8 градусов дождь. А в субботу 20 градусов без дождя. А в воскресенье 20 градусов без дождя. В понедельник 17, а во вторник 18. В следующий вторник, в следующую среду 18. Потом опять 16, 12, 10. И, наконец, в эту субботу 20, а в следующую субботу, не через 10, такое вот примерно, будет аж не 10 градусов. А потом в среду следующую, не-не, во вторник, 9 градусов, видишь, если там холодно. Но я вам хочу сказать, что прогноз же меняется, и все время в нашу пользу. Я хочу тоже это подметить. Сегодня, например, говорили, что будет дожди вот сейчас с утра. И, пожалуйста, в 11 солнышко, теперь уже прогноз, 12 солнышко, в 13 часов тучи, но сильный ветер, и только в 2-3 часа, может быть, в 4 начнется дождь сегодня. Можно было спокойно брать мотоцикл. Я не взял, потому что был прогноз, что будет дождь. Да, именно, дожди. Да, совершенно верно. Дождь нужен. Сейчас сажать картошку и огурцы с помидорами, и лук. Землица суховата. А вы как вот это знаете?
Рассаду на балконе уже надо, все, уже надо подготовить в этих, в коробочках из-под кефира,
а
обрезать.
А как он узнает, что она суховата, землица? Знаешь, мне кажется, я вижу пахаря, вот этого Макса, я вижу его пахарем, его подобным гладиатору, помнишь «Гладиатор», фильм «Гладиатор»?
Да, да, да.
Наклоняется, берет комочек землицы и растирает в ладошах. Какой он, понимаешь, это в этом, сколько в этом настоящего, сколько
можно
в этом...
Можно еще попробовать
такой язык. Можно понюхать, понюхать, да, сплюнуть на землю, пожевать немножко, пожевать, конечно. Да, кислотность высоковата. Я копнул на штык лопатой, вот и все, говорит Макс. Нет, ну, хорошо. Испанец, да-да-да, гладиатор, испанец. Как актера звали, не помнишь, такой маленький, очень коренастый крепыш такой, который был. Он все время землю нюхал, там, растирал в ладошах. Рассел Кроу, спасибо большое, Степан из Вайтрана. Рассел Кроу, безусловно. Вокруг Солнца мы летим 30 километров в секунду. А вокруг центра галактики 200 километров в секунду. И вся эта еще галактика летит к чертовой матери от центра галактики, как вы помните. Тоже отдельно, с большой скоростью. Помидоры рано еще советуют, харьковчанин. Померзнут.
Но вот рассада-то должна быть уже.
Все-таки по-настоящему прет из русского человека. Из харьковчанина тоже. Харьковчанин тоже наш русский. По-настоящему прет из русского человека его истинная природа. Только когда он начинает думать о земле, как Рассел Кроу. Понимаешь? Вот смотри, как все оживились. Знаешь, почему?
Конечно.
Знаешь, почему? Они живут этим, как истинной ценностью.
Потому что мы в этом эксперты.
Они, Сергей, живут в этом. Они... Да. Нет, я нет. Я мальчик из гарнизонов. Я никогда не ценил землю, никогда ничего не сажал. Всегда все готовое покупали. У корейцев там, я не знаю у кого. Всегда кто-то что-то продает. Всегда есть специально обученные люди. Понимаешь? Но я смотрю на наших слушателей, и я понимаю, что у них сейчас все подоконники в этих самых в кухнях уставлены по какими-то томатами, помидорами. Там, понимаешь?
Да.
У вас тоже, у тебя тоже?
Нет, конечно.
Почему нет? Почему?
Я, конечно, просто, почему? Я просто помню, как у бабушки были, знаете, вот этот кефир, да, разрезанная вот эта вот коробка пополам, там, да, землица и помидоркин, и перчик уже, и укропчик, и все уже стоит на подоконнике. Стоит. Уже все готово.
Потом все это грузится.
В машину. Потом
ВАЗ-2108.
Да.
ВАЗ-2108 устилается.
В лучшем случае.
Весь устилается этими помидорчиками.
А вообще и... договариваешься с кем-то соседом по даче, а можно мы к вам подсядем?
Подсядем. Хотя мы не понимаем, мы на электричке, а рассада наша подсядет. А мы на электричке, мы пешочком, и все. Понимаешь, в этом глубинное... Вот когда мы многое по политике поймем, очень многое по политике поймем, когда мы поймем этих людей... Это люди с земли, это земляные люди, они, это землепашцы, понимаешь? Здесь существует всего несколько таких вот глобальных культур. Ну, на самом деле, кочевники, землепашцы, и я бы отдельно поставил горцев, как они делают и то, они, и, так сказать, да, но они там заперты в своих горах. Вот горцы, кочевники и землепашцы, кочевники степи и землепашцы, понимаешь? Да. Политически... Они ведут себя всегда, обращаясь к этому своему архаичному началу. Понимаешь? Они обращаются вспять всегда, когда нужно принимать важные решения. И они себя обнаруживают совершеннейшими гильгамешами. Ну как ты хочешь, чтобы в 21 веке ответственные выборы доверялись гильгамешам? Ну я просто, товарищи, ну просто подумайте, ну серьезно, они земляные как черви. А татары, что татары? Татары тоже земледельцы, насколько я понимаю. Нет? Ну вот, будут копать и... а калмыки? Нет, калмыки. С калмыками я знаком не очень сильно. Нет, не очень сильно. А на майске только шашлык на даче. Никаких томатов, говорит Лимузин. Лимузин, вот так отвергаете себя. Вы отвергаете себя, самость свою.
Вот правда,
зов
Сергей,
предков.
Дачная
зов предков.
Культура, конечно, очень...
Пожуйте какашечку
очень
какую-то. Возьмите, помет коровий. А, пожуйте,
да,
его. Пожуйте.
Мы собирали в поле коровий, да, помет.
Пожуйте его. И вернитесь назад магически, мистически.
Торф
вернитесь
подоспел,
назад к своим предкам. Да, а?
В компостной яме торф подоспел, который торф перегнил.
Торф подоспел.
Да.
Это же естественное чувство человека. Созидать, говорит Степан из Вайтрана. Степан, это естественное чувство человека. Перегнивать. Перегнивать. Конечно. И на гнили своей выращивать зелень. Понимаете? Вот это естественное чувство. Это гнить. На самом деле. Актеры «Игры престолов» получат самые большие гонорары в истории телевидения.
По 2 миллиона за серию, правильно?
Ну да больше. Исполнители главных ролей в популярном американском сериале. В каком американском? В смысле, они его делают, американские, но это всемирный сериал, эпохальный сериал. «Игра престолов» станут самыми высокооплачиваемыми актерами в истории телевидения, сообщает Daily Express. Итак, Эмилия Кларк.
Дейенерис
Таргариен. Кит Харрингтон. Джон Сноу.
Сноу, да.
Николай Костер-Вальдау. Джейми Ланнистер. Питер Джинклейдж, Тирион Ланнистер.
Тирион, да.
Лена Хиди, Серсея Ланнистер, получит примерно, ну сейчас в переводе по курсу, 2 миллиона 560 тысяч долларов за каждую серию, за каждый эпизод. А? До вас дошло, пока вы там, сказать, там...
Торф.
Торф свой перегниваете, надкусываете лепешечку коровью. Пока вы надкусываете лепешечку коровью, сообразите сейчас. Значит, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Джейми Ланнистер, Тирион Ланнистер, Серсея Ланнистер, Ланнистеры мафия какая-то просто, получат более 2,5 миллиона долларов за одну серию, за эпизод. Понятно? За каждый эпизод. 7-го и 8-го сезонов. А седьмой был длинный. Восьмой будет короткий, а сезон...
Шесть серий, по-моему, всего, или ну, сколько? Шесть-семь серий.
Ну, умножь, давай, попробуй умножить. Если то... Те серии, я не помню сколько. Ну, давай там 10, пусть будет и 10.
Да
20.
10 не будет.
20, пусть будет.
Будет шесть.
Будет шесть, но предыдущие были длинные.
Ну, были, да.
Значит, если они достигли таких гонораров, то умножь примерно на 10, получаешь 25 миллионов долларов. Умножь на 20, я на 20, потому что предыдущий сезон длинный. Угу. Умножь примерно на 20, получишь 50 миллионов долларов за два сезона. 50 миллионов долларов американских, понятно? А?
Кошмар.
American
это
dollar.
Же, это же можно вообще ничего больше не делать в жизни. Просто
да
вообще.
Я думаю, можно. Да. Соглашение также подразумевает дополнительное вознаграждение за продажу прав на показ сериала в других странах. А, то есть 50 миллионов долларов каждый за только Америку. Только за Америку. За остальные страны еще поднакатит. Новый сезон «Игры престолов», премьера которого запланирована на 17 июля 2017 года, будет транслироваться в 170 странах мира. 170 стран. Да. Хорошо, теория большого взрыва. Значит, говорят, что теория большого взрыва, главные персонажи берут по 1 миллиону долларов за эпизод. А там 20 минут всего. Понимаешь?
Да ладно, по миллиону за 20 минут?
20 минут. Ну, можешь себе представить?
Не, не представляю.
Я не понимаю. Я бы там... Я бы там платил... Кому? Кому бы ты платил?
Ну, кому? Ну, хорошо. Ну, Шелдону. Ну,
Шелдону.
Ну,
да, я бы платил все... миллион Шелдону, а всем остальным давал...
По 20 долларов.
Да, да, абсолютно. Этому индусу я давал бы 20 долларов. Всем бы давал 20 долларов. Зафиг им деньги платить, я не понимаю. Понимаешь, пока мы тут с вами... В Америке эти деньги очень быстро исчезают, говорит Олег Иванов.
А у нас-то, конечно, они не исчезают.
Извините, в каком смысле? В каком смысле исчезают? Поясните, пожалуйста, Олег Иванов, что значит они исчезают? Они прирастают. Они прирастают в этой вашей Америке. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Доброе утро. Ну, а получают за серию миллион теории большого взрыва три персонажа. Это Шелдон, Пенни и... Собственно говоря,
да, вот я даже не помню, как его зовут.
А третий кто?
Джо Галецкий, самого актера зовут, да. Но на руки они получают минус 46%.
Кто? Хахель Пенни или кто?
Да, да, да.
Пеннин
да,
Хахель?
Хахель Пенни, да. Джо Галецкий, это Хахель Пенни.
Да. Он же вышел за нее замуж уже. Ага, простите.
Да, в ближайшем рассмотрении они получают минус 46% от того, что им платят. Ну, еще минус там некоторые расходы. Да, конечно, потом они на роялти еще догоняются, собственно говоря, да, как вы сказали.
Да.
Замечательно. А остальные актеры сериала получают от 200 там, до 300 тысяч, в том числе и Радж, да,
Радж.
Индус.
Да.
И индусы, и евреи.
Да.
Все, как полагается.
Индусов трогайте сколько хотите, евреев нельзя, как вы знаете. Слушайте, да.
«Игра престолов». «Игра престолов», конечно, выстрелила, безусловно, и такой гонорар, и в истории HBO...
Ну, скажите, ну вот хорошо, как вы думаете, принадлежность конкретно к этой культуре, к англоязычной, англосаксонской культуре, играет ключевым образом? Ну, у нас есть, например, наш этот, как его, который сыграл, вот Саша Белый...
Безруков,
извините. Но он талантлив, он же талантлив. Он же мог бы получать за эпизод по 3 миллиона.
Но я очень слабо представляю, в какой роли в англосаксонском мире Безруков.
Понимаете, вот это сама принадлежность к англосаксонскому миру или не принадлежность, а принадлежность к русскому миру. Принадлежность к русскому миру в сущности материально вас хоронит. Принадлежность к русскому... Что значит русский актер? Куда уехал Крамаров, получал 10 копеек. Там. Да ну что вы, ну, разве нет? Скажите, вы лучше меня разбираетесь.
Ну, дело в том, что нужно вообще начать с того, что, наверное, 80% этого рынка, как бизнеса,
да,
сосредоточено в англосаксонском так называемом
ну,
мире.
Ну все, и все. То есть, да.
Соответственно, нужно и полагать, что из 100% актеров всего мира 80% будут сосредоточены на той стороне.
Ну, то есть, талант вознаграждает. Мы будем говорить... Ну, вот я предлагаю следующий тезис, что у русских актеров тоже есть талант. Ну, предположим.
Безусловно.
У Безрукова, безусловно, точно есть талант. Вот я, так сказать, там одного знаю, других не знаю просто. Да. Ну, и Мамонов, который играет сам себя все время. Слушайте, значит, у них есть талант. И они могли бы получать больше, но они наказаны за то, что они не англосаксонский мир. Они наказаны за то, что они русский мир. Конечно, они наказаны за
это. Ибо нечего.
Да. Понимаете, сама принадлежность к менее успешной системе, а наказывает тебя априорно. Нет,
подождите, ну, если дело же не просто есть ну, Голливуд, а есть не Голливуд. А если вы пробились в Голливуд, ну что само по себе, наверное, сложно, то вы там же есть российские, там же есть русские.
Есть русские, но они на 25-х ролях. Там русские на 25-х ролях.
Я сейчас, конечно, так не вспомню, но я найду вам потом русских актрис, которые русского происхождения. Ладно, хорошо, они не из Москвы.
Хорошо, но ты меня не назовешь первой.
Юрий Колокольников играл в «Игре престолов». Одичалова.
Один из Одичаловых. Стир, да, абсолютно. Вот. Но я тебе... Можно, тем не менее, тезис работает. Мы за принадлежность к менее успешному проекту... Есть цивилизационные проекты, разные проекты. Разные цивилизационные проекты, да? Есть проект, ну, там, не знаю, Ова Герреро. Это проект, это Север Намибии. Цивилизационный проект. Если бы ты была женщиной Ова Герреро... Ты бы жила какую-то жизнь в этом цивилизационном проекте, вне зависимости от того, что у тебя могли бы быть мозги Софьи Ковалевской.
Это понятно.
Понятно, да? Ты была бы женщиной Ова Герреро.
Да.
Если бы ты была женщиной Мамуила, ты бы была женщиной Мамуила и точка. Все. Ты не можешь выпрыгнуть из этого или почти никогда не можешь.
Да.
Поскольку ты русская, ты живешь в проекте цивилизационном русском.
Я участвую в русских проектах.
Абсолютно верно.
Участвуешь в русских проектах. Это клюква просто.
И ты за это в сущности наказана. Ты за это, в сущности, материально наказана. В сравнении с такой же девочкой, из Далласа, которая приедет из Далласа совершенно спокойно в Санту-Монику там или куда-то и будет участвовать в англосаксонском проекте, ты, Кнорре, наказана. Наказана за то, что ты живешь в России. Потому что этот цивилизационный проект менее материально успешен. Материальным. Мы же говорим о материальном успехе. Духовно, безусловно, русский проект выше. Духовно русский проект бьет всех. Все лежат на лопатках. О чем вы говорите? Да, но материально ты наказана за принадлежность к русскому цивилизационному проекту. Понятно, да?
Ну, еще и потому, что наши кинопроекты, мягко говоря. Очень мягко.
Ну, вот, это то, что я хотел сказать, да, в движении.
Подъем. В движении.
Давайте посмотрим. Хорошо, Яндекс открываем, вот видите, 6 баллов. Вот 6 баллов, пожалуйста. Нет бы пересесть всем на мотоциклы, не было бы пробок. Значит, смотрите, тепло уж пошло. Чего вы ездите? Зачем вы елозите на четырех колесах? Я вас не понимаю. А? Нижегородская стрит стоит в смерть совсем. Потом еще что вот это у меня. Николаямская стоит в смерть совсем. Эмбаркмент Серебряническая. Серебряническая эмбаркмент стоит тоже никак не может Яуза выехать. И все, что здесь на бульварах, Покровский бульвар, вот здесь все адски ужасно. Кремлевская набережная постепенненько запирается, сейчас запрется наконец. Подъем от Солянки к Лубянке тоже не проходит. Олег Иванов звонит нам из Калифорнии и пишет, почему вы не дали ответить. Олег, потому что вы звонили по какому-то номеру, который у меня не идентифицируется. Вы бы написали мне, сейчас буду отвечать, я бы вас ловил, но я вас не поймал. Хорошо, значит, давайте ездить по этой Москве шестибальной. Куда? Как можно скорее с нее сваливать. Новости.
Девять часов пять минут, среда, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
Ой, Сергей
программы.
Заренко, доброе утро.
Да, треха, начиная от Лужников до Зила, насыщенно бордовая. Мы сейчас говорили, народ гуляет, тут рассказывают, что в Бразилии народ гуляет. Столкновение полиции с индейцами с применением копий и стрел. Если вы про Бразилию, великий и немой, то Бразилия еще отметилась, они в... Сьюдад-эль-Эсте, по-моему, называется, парагвайский город, второй по населению. 60 человек из Бразилии проникли, атаковали хранилище денег. 60 человек с применением каких-то бронированных машин, там, в общем, красиво бились 2,5 часа пистолетного автоматного огня, уходили от преследования, увезли 40 миллионов долларов. 40.
То есть даже удалось уйти?
Ну, я считаю, что за 2 часа 40, я вот так посчитаю, что это получается 2,5 за час, ну, сколько, 40, 20, значит, за час получается, 10 за полчаса, правильно? 10 за полчаса. Ну, а почему нет? За 15 минут 5 миллионов? Ну, а что? За 3 минуты миллион. Каждые 3 минуты стрельбы миллион. Я бы так стрелял. Другая проблема, что их 60 человек.
Не все из них.
Да, но не все же доедут до дома. Да, можно же по пути их убивать уже своих. Своих убивать.
Естественно, должен остаться один человек.
Кинуть им гранату там в кузов. Понимаете, где они едут, бойцы? Как-то так, чтобы не все доехали.
Сначала граната, потом уже пошел перестрелка, потом рукопашный, уже потом поединок один на один, уже все, вгрызаясь друг другу в ляжки, вырывая деньги.
И последний прыгает на крыло самолета, как в «Крепком орешке». Да. Там одном из них. Да, на крыло самолета прыгает. Прыгает и душит пилота руками просто. Слушай, знаешь что?
В крутом пике.
Мы говорили с Дашей об одной очень интересной, с моей точки зрения, но отвлеченной теме, которая, безусловно, вызовет дискуссию. Мы говорили о размерах России в культурно-цивилизационном пространстве современности. Вот Россия занимает какое место? Значит, мы говорили мы приводили вот какие примеры, я бы сказать, там наживлю разговор. Австралия – это гигантская страна с гигантской площадью. Ну, там 7,6 миллионов квадратных километров. 7,6 миллионов квадратных километров. Это гигантская страна. То есть Австралия вместе с Канадой, например, равны России по территории. Да? Ну, 7 и 10, вот тебе и 17. Значит, даже больше. Австралия с Канадой больше, чем Россия. Угу. Больше. Вот, насколько я понимаю. Значит, Австралия микроскопическая страна. Ну, Австралия как Венгрия какая-нибудь. Ну, Австралия как Латвия.
Да, да, да.
Понимаешь? Это
примерно,
ну,
да.
Вот, значит, то есть это страна, которая не производит смыслов, которая не производит ничего цивилизационно значимого. Да? Ее нет. Ну, она есть, но ее нет, в общем, да? У них там большой барьерный миф, там, ну, такой все. Миф, в общем, по-настоящему уже, да. Вот, значит, понимаешь? Да, допустим. Есть две сопоставимые страны. Есть три сопоставимые страны. Значит, Франция, Испания и Украина. Они примерно равны по территории и примерно по населению. Угу. Ну, скажем, там Украина, не знаю, 40 миллионов, там 42, там, да, сколько там. Испания с такой же площадью, так сказать, там Украина 600 тысяч квадратных километров, Испания, по-моему, 580, ну, где-то похоже все. Вот, и Франция примерно там же, да. Значит, и у Франции население побольше. Значит, мы понимаем, что Испания раза в три меньше, чем Франция.
Ну, с точки сегодня.
Зрения. Сегодня. Да. Сегодня. Да, сегодня. Да, сегодня. Да, да. Никогда великие географические открытия. А Испания раза в три меньше, чем Франция, по интенсивности цивилизационной. То, потому что она дает современному человечеству. Вот сегодня, сейчас. Не курорты, имеется в виду, а развитие, прогресс. Значит, Испания меньше раза в три, чем Франция. Это мы понимаем, да? И, а, соответственно, Украина, мы негатив убираем и не медийный успех берем, а конкретно развитие. А Украина еще там, сказать, там в 50 раз меньше Испании, да? При том, что территория и население равны. Вот Россия, Россия на каком месте? Мне просто интересно, ваша точка зрения. Просто простое голосование. Россия с точки зрения ее сегодняшнего вклада в развитие человечества. Большая страна или маленькая? Большая страна или маленькая? Больше ничего. Россия с точки зрения ее сегодняшнего вклада в развитие человечества. Страна большая, 134, 21, 35. А маленькая, 134, 21, 36. Вот мне интересна ваша оценка. Потому что, понимаете, да, мы территорию, население, это все не котируется, это все ерунда, это все ерунда. Австралия гигантская страна, территория гигантская, значит, вклад ее ничтожен. Там есть страны с населением, Бангладеш, например, Бангладеш, по-моему, я сейчас не ошибаюсь, может быть, около 200 миллионов человек, Бангладеш. Бангладеш, но она же меньше, чем Россия.
Да, безусловно, Сергей, но вообще, в принципе, есть несколько стран, которые можно посчитать по пальцам одной руки и сказать, что вот они влияют на развитие, просто на развитие мировое. Остальные просто нет, и все.
Просто нет. Вот мне об этом пишет один из наших слушателей, значит, подожди, что это было? Да, площадь Австралии, спасибо большое. Площадь Канады 9 с чем-то. Нет, площадь Канады 10, почти 10, посмотрите, пожалуйста. Значит, я хочу посмотреть, не трогайте Украину, пишет Стресс. На третьем после России, США и Китая. И судите по цифрам на космическую программу. Сейчас мы никто, пишет Илья. Австралия, AC/DC, Оззи. И так далее. Ну, понимаете, они не творят в Австралии, они перебираются оттуда куда-то, разве нет? За последние пару лет Россия увеличилась в этом смысле, говорит Алексис. Ну, может быть. Россия в десятке стран однозначно, говорит Стас. А, ну, ваша оценка. Россия большая или маленькая по сегодняшнему ее вкладу в развитие цивилизации? Здесь предположим, что есть инопланетяне, которые смотрят на Землю как на целое, на нечто целое. И они говорят, скажите, пожалуйста, а где точки развития? Где точки развития Земли? Ну, Земля как развивается? Говорят, ну вот, наверное, вот точка, так сказать, там какая-нибудь Пало-Альто. Пало-Альто, Калифорния. Да? А это вот точка развития. Хорошо. А вот это вот место, не знаю, там, Нижний Новгород тоже, например. Равный Пало-Альто, например, я не знаю. Или наоборот, или неравный. Россия большая страна с точки зрения взгляда на планету Земля. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Голосуйте, пожалуйста. У меня пока 42 на 58. Я вижу, как голосование вдруг замирает, вдруг перестает пополняться. Может быть, Россия большая страна. Большой вклад вносит с точки зрения развития цивилизации человеческой. Она развивает планету Земля. Россия развивает планету Земля. Россия один из локомотивов планеты Земля. Это большой локомотив планеты Земля. Земля устремляется за Россией. Вся Земля устремляется за Россией. Пытается быть как русские. Все хотят быть как русские. Все хотят быть, следовать нашим смыслам, нашим каким-то открытиям выдающимся и так далее. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Я хотел бы поговорить об этом по телефону 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей зовут.
Да, Алексей.
Довольно-таки тяжело, непредвзято, будучи русским, отвечать на этот вопрос, но объективно можно просто десятку назвать, и мне кажется, нас там не будет, поэтому смысла. Мне кажется, мы где-то во втором десятке сейчас.
Спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Дарьев, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир. Ну, кстати говоря, Дубай, я думаю, больше Австралии в этом смысле. Больше, чем Австралия. Дубай, потому что есть почти 1,5 миллиарда мусульман, там, или сказать, 1,250 миллионов, и Дубай для них такой вот маяк, свет такой на холме.
Ну вот смотрите, Сергей, несколько фактов интересных, может быть. Население Объединенных Арабских Эмиратов примерно 3 миллиона человек.
Да.
Из них граждан страны с паспортами, граждан, 420 тысяч.
Да.
Все остальное пришлые, которые работают и обслуживают.
Да. Да, да, это заметно.
Тот же самый Дубай, он не есть в Дубае, нет. Все считают Эмираты нефть, да. Да, Эмираты, да. Абу-Даби, все. В Дубае нефти нет. 5 миллионов тонн в год. Россия 550, сравните.
Да.
И при этом колоссальное технологическое развитие. Первое в мире беспилотное, без машиниста метро. К Экспо 2020 будет запущен беспилотное такси-электромобиль и такси летающее.
Да.
Аэротакси.
Да, 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 да.
Все, что можно, все берется самое современное технологическое.
Кстати, не только метро, вот в аэропорту курсируют поезда в аэропорту у вас в Дубае. У них же тоже никаких машинистов, ничего, это все роботы.
Ну, это не только здесь, во Франкфурте такое же примерно. Ну, это действительно показатель.
Да.
Теперь, что касается вклада России. Вопрос критерия. Первое. Для фундаментального продвижения человечества вперед и освоения окружающей действительности. И второе. Для обеспечения нормальной, цивилизованной, комфортной повседневной жизни. Вот по второму фактору, который является ключевым на самом деле для человечества, потому что это ваша повседневка. Умыться, побриться, покушать, не болеть и так далее. Россия
да.
дает нулевой вклад, нулевой, может быть, ну не отрицательный, нулевой точно. Потому что если вы окинете взором сейчас все, что вокруг вас. Вот я писал в свое время на одну вражескую радиостанцию статью на эту тему. Утром встаете, пошли умываться. Зубная щетка придумана не в России. Зубная паста придумана не в России. Бреетесь. Станок придуман не в России. Гель для бритья придуман не в России. Вышли на кухню делать кофе. Кофеварка придумана не в России. СВЧ придумана не в России. Производится не в России. Телевизор смотрите, он не наш. Радио слушаем, это тоже не наше. Выходите в лифт, садитесь, это не российское. Спускаетесь вниз, машина не российская. Кондиционер в ней тоже нет. Подушки безопасности тоже нет.
И на вас, как правило, нет ничего российского из одежды.
Ну, неправда. Вы, видимо, перечисляете каких-то очень обеспеченных людей. Вот у нас везде лифты, вот эти отисовские или какие. Это
нет, само изобретение. Это изобретено.
Изобретение, ну хорошо.
Изобретение и поставленное в производство массово. Ничего российского вокруг вас нет. Вы едете по асфальтированной дороге, асфальт придуман и стал применяться для дорог не в России и не в Союзе. Светофор тоже нет. Что вокруг?
Нет, имеется в виду вклад как изобретение, Владимир прав.
Это принципиально, подожди, хорошо, я поняла.
Вклад как изобретение.
А это прям важно. Это прям
нет, что Россия изобрела такого, что все говорят, мы хотим быть как русские. Например, делать асфальт как русские, но это не русские. Делать светофор как русские, но это не русские. Делать СВЧ-печь, но это не русские. Делать телевизор, но это не русские. Понятно, да? Ну, понятно.
Радио, как минимум, придумали все-таки русские,
Передачу сигнала, но коммерческое радиовещание как таковое, не военное, придумали американцы и распространили американцы. Американцы. Подожди, я тебе объясняю.
Начинаются какие-то столько, а вот сигнал мы...
Сигнал мы передали, и все.
Без этого не было бы коммерции.
Одновременно и мы, и... Попов и Маркони передали сигнал, практически одновременно. Но придумали это все, это американцы, как использовать все это. Использовать в жизни.
В жизни. Зварыгин
не создал телевидение как таковое. Телевидение все полностью калька с американского. Вообще во всех странах мира. И французы делают кальку с американского.
Телевидение как индустрия. Как индустрия, понятно.
Телевидение как промышленность. Телевидение как промышленность — это полная калька с Америки. Радио как промышленность — это полная калька с Америки.
Тогда неправомерно говорить.
Но несчастная калька. Несчастная, унылая. Я тебе объясню. Наше радио и телевидение — калька с Америки. Калька с Америки. Но для бедных. Понятно, да? То есть для бедных.
Да.
Ну, такое ужасненькое все.
Да при чем тут изобретение? Вы говорите не про изобретение, вы говорите про
промышленность.
Люди
хотят радио, как у американцев, да. А не как у Попова. Ну, мы хотим радио, как у американцев. Я хочу радио, как у американцев. Ховард Штерн ушел с радио, ты знаешь, да?
Вы это мне рассказывали, да.
Ушел с радио. Почему он ушел с радио? Потому что в Америке давно не существует вот такого радио, как у нас. Может, оно и существует, но это никого не парит. На самом деле, там радио, 1000 каналов в каждой машине. Сигнал приходит со спутника. 1000 каналов в каждой машине. Понятно, да? Ну, можно 1000. Я говорю о потенциальном. Ты можешь сделать себе 5 каналов, а можешь сделать 50, а можешь 500, а можешь 5000. Понятно? То есть не ограничено. Количество каналов. То есть носителя вообще больше нет. Вот у нас частота, вот мы говорим, 948. Для Америки это смешно просто. Ну, 948. Еще. Понимаешь, да? Не просто это получают из интернета уже.
Я понимаю, да.
Ну, все. Значит, Ховард Стерн ушел с радио. и сказал, что он будет делать свою радиопрограмму просто так, для сетей. Для сетей дистрибьюции, которые раздают эту программу. И подписка на программу Ховарда Штерна $10 в месяц. $10 в месяц. Угу. Можно я тебя спрошу, сколько человек подписались на Ховарда Штерна?
Ну, вы мне сказали.
Она знает. Я вам скажу, сколько человек. На программу Ховарда Штерна подписались 20 миллионов человек. 20 миллионов человек платят ему по $10 в месяц. Таким образом, он получает $200 миллионов. $200 миллионов в месяц. Понятно? Если он работает 20 дней, то он получает, соответственно, 10 миллионов в день, долларов в день. Вот это радио для богатых. Радио для богатых. Все остальное — это радио для бедных. Это несчастное радио.
Я понимаю, да.
Несчастная копия, калька, такая, скажем, ну, несчастная
Но,
калька.
Но, к сожалению, все это, или к счастью, это не относится к изобретениям как таковым. Нет, изобретений в России было масса.
Только масса.
Другой вопрос, они получили
радио,
коммерческого развития. Это правда.
Индустрия радио вообще, понимаешь, она уже ушла далеко. Россия,
значит, нам надо подхватить.
Россия имитирует радио 70-х, в сущности.
Значит, нам надо перестать сокрушаться, 70-х. Что мы отстали во всех этих, значит, этих направлениях радио, телевидения и так далее, найти что-то новое, новое
вот
направление.
По радио Россия имитирует радио 70-х в бедных странах. Вот то, что мы делаем, это имитация радио 70-х в какой-нибудь Канаде. Там, ну, она не бедная, но она с маленьким рынком, понимаешь, да? Вот это мы сейчас имитируем. То есть мы имитируем радио 50 лет назад. Все давно уже по-другому. Понимаешь? Синатра напел AT&T песню по телефону с качеством студийным. По телефону AT&T. У нас телефоны, ты слышишь, как заедают. Понимаешь, да? Значит, у нас нет качества. Ни качества связи, ни качества радиосигнала, ничего нет. Нет просто.
Нет.
С какой Америкой мы вообще можем сравниваться цивилизационно?
А мы не будем сравниваться.
Зачем я умоляю, о чем мы говорим сейчас? В сырьевой стране развитие не главное, говорит Серега из Надыма. Ну, может быть. А какое еще радио может быть в такой стране? Ну, я не знаю, здесь все такое. Здесь нет промышленности. Телевидение — это промышленность. Понимаешь? Телевидение — это промышленность. Uh-huh. Твоя цель — попасть в сети дистрибьюторские. Понимаешь? Которые тебя раздадут по пакетам. Это все было в начале 90-х, в середине 90-х в Америке. Ты должна была попасть в пакеты.
Я понимаю, можно я вернусь к нашей теме?
Плевать, на каком ты работаешь канале. Плевать.
Исходя из того, что вы говорите, да. Есть только одна страна, которая...
Подобный уровень развития демонстрируют? Да.
Да это же просто единственный центр развития. Все.
Единственный центр
больше
развития
нету.
Соединенные Штаты Америки.
Да,
единственный центр развития на планете Земля. Соединенные Штаты Америки. Совершенно верно. И Калифорния в Америке, которая придумывает все для всего мира. Вообще все.
Да, и во Франции тоже радио 70, уровня 70-х годов.
Ну,
наверное,
да.
Может быть, 80-х.
Ну да. Совершенно верно. Весь мир тянется за Америкой, пытаясь ее имитировать.
Поэтому нам надо перестать комплексовать, может быть, уже по этому
может
поводу.
Быть, перестать, не знаю. Я подведу итог голосования, не знаю. А я останавливаю это голосование 40 на 60. 40% считают, что Россия страна большая, 60 маленькая. 7373948, давайте поспорим. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут.
Здравствуйте.
Смотрите, Россия априори не может вести мир за собой, потому что мы на уровне государства официально представляем себя как хранители старого миропорядка, понимаете? Вот, поэтому я не думаю, что нам светит что-то хорошее в этом смысле, но в научном смысле у нас действительно хорошие достижения, но мы не можем это все внедрять.
Я
вот
понимаю.
Второй момент. И третий момент. Назовите хоть одну премию, ну, международно-культурную, да?
Да.
Которая является престижной в мире. Нет ни одной российской премии.
Это правда. И если русские побеждают сейчас в престижных премиях, то, как правило, это русские, которые эмигрировали, не из России. То есть русские, но не из России. Они из России, но уже эмигрировали. СВЧ придумано в России в Плехановском институте в 1980 году. Изобрела СВЧ кафедра инженерно-технического факультета, пишет нам Дима Борисович. Дима Борисович, ну вот вам прекрасный пример нашей бессмысленности. Вот и все. Прекрасный пример нашей бессмысленности. Понимаете? То есть мы изобрели вдобавок еще и СВЧ. Но мы не создали индустрию. Ее нет. Мы не создали ни радиоиндустрию, ни телеиндустрию, ни СВЧ-индустрию, никакую индустрию. Никакую. Понятно? Ну вот, придумали, молодцы. Все, придумали, пошли, выпили от счастья, и все. И это все закопали. Моментально закопали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Да, слушаю, ну попробуйте, ну что. И коробку-автомат мы придумали. Да мы все придумали. Гибридный двигатель придумали в России, говорит Илья. Да вообще нет ничего. Да мы Калифорнию придумали, ребят. Правильно, вот это 32-й очень правильно. Форт Росс в Калифорнии же наша крепость.
Да, да.
На самом деле Калифорнию все-таки испанцы придумали. Как таковую. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Я вот немножко не соглашусь с вами.
Я бы хотел, знаете, чтобы вы попробовали оспорить. Да, прошу вас.
Да, вот когда отец семейства пропивает имущество семьи, или прогуливает его, или неправильно организует, то ничего с этого хорошего не получается.
Вот а если он делает это, а если он делает это 700 лет подряд?
Да, вы, ну вот вы подтверждаете мою теорию.
700 лет подряд. 700 лет подряд.
Да, 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 да. Вы знаете, вот посмотрел здесь недавно кинофильм. Вот, ну как-то вот как не родные у нас отцы, понимаете?
700 лет подряд. Ну, давайте, давайте, да? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня тоже зовут Сергей. Хорошую тему затронули. Я тоже вашу последнюю мысль. У нас много изобретений, да? Но вопрос не в этом. Вот для индустрии нужно все то, на что мы махаем рукой. Вот свобода собраний нужна, для чтобы была индустрия.
Да.
Свобода экономика нужна, чтобы была индустрия. Кто-то из Массачусетса, по-моему, выступал года два назад с лекцией в Россию, приезжал, почему в России так много изобретает и так мало доводит до конца. Вот этого у нас-то и нету. И поэтому так больно. А там можно вспомнить и яблочко, кстати, по поводу СВЧ, что-то человек напутал. Раньше она, скорее всего, была.
Да.
Вот нужны вот эти политические свободы, на которые мы махаем руку. Это все нужно. Без этого экономика не работает. Это все фуфел получается.
Ну да.
Спасибо вам за интерес.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Да. Но ведь этого же никогда не было. Вообще никогда.
Слушай, я окончил институт в 85-м году, да. И, честно говоря, вот у меня жизнь какая-то так. Кстати, 90-е это были наиболее светлые кусок жизни, хотя я получал меньше, понимаете? Да. А сейчас я вот думаю, неужели вот я вот выйду на эту гребаную пенсию, да?
Здесь уже может быть не бесспорная лексика, не бесспорная.
Извините. Да. Вот, и до сих пор не дождусь, но когда я буду гордиться своей страной, да, потому что если вот в 90-е годы еще можно было выезжать нормально, то сейчас, честно говоря, уже немножко, знаете, вот приезжаешь за границу, уже просто, ну, бывает ситуация, когда неудобно, понимаете,
да.
Вот. А хочется гордиться своей страной, я ее люблю,
да.
Понимаете,
да.
Вот обидно, да. за эти просто пропавшие 17 лет, очень обидно.
За пропавшие 700 лет.
Не 700, ну хорошо, ну все равно движуха-то какая-то была, ну до этого, да, вот, ну за 100 лет, хорошо, за 100 лет, кто знает, что не делается, все к лучшему. Я, да. Честно говоря, думаю, что если вот эти препоны убрать, то я, например, не вижу причин, почему 10 лет стремительно не развиваться. Вот это как раз вот эти препоны политические, это и есть главный тормоз этого, да, вот и здесь нет дорог, нет...
Но согласитесь, что люди боятся 90-х, в отличие от нас с вами, я тоже не боюсь, люди боятся 90-х, вспоминая, что свобода в России всегда оборачивается свободой унижения, свободой уничтожения, свободой издевательств, свободой кинжальных ударов, свободой автоматных очередей. В России всегда свобода – это свобода сильных против слабых, это унижение. Свобода и унижение в России в 90-е были синонимами. Новости. Мы продолжаем, товарищи. Все, движемся дальше. Значит, и мы хотели... Да, я хотел вам и про рекордные гонорары еще сказать про Обаму Прекрасного. Обама Прекрасный запросил за участие в фармацевтическом форуме. Там будут финансисты, которые занимаются, насколько я понимаю, Нет, прошу прощения, там не будет фармацевтов, нет. Это чисто финансовый форум. Финансовый форум, он запросил за участие в завтраке $400 тысяч. $400 тысяч. Ну, это вот выступление, да. А, надо сказать, что предыдущий рекорд принадлежит экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, которая просила за выступление $200 тысяч. Обама просил 400. Знаешь, может быть, это запретительный гонорар, который он просто не хочет получать, но и не хочет, чтобы его... Не хочет отвлекаться.
Подождите секунду, не хочет... Он не хочет отойти.
Есть запретительные гонорары.
Так.
Представим, к тебе подходят люди,
да,
которые говорят, сделай для нас вот это.
Даша. Я говорю, окей, 15 миллионов.
Ты говоришь, окей, 15 миллионов. Они говорят, дура, что ли, это столько не стоит. Ты, да, говоришь, окей, нет проблем.
До свидания.
До свидания. Понятно, да? Ну, то есть ты говоришь, ты могла бы сказать, я не такая, я жду трамвая, я не выступаю на завтраках, Нет, ты можешь сказать, да, я сделаю, 15 миллионов. Ну, 15 миллионов, все. А они говорят, упс, но это столько не стоит. Ты говоришь, ну, ничего страшного, не стоит, значит, не договорились. Понятно, да?
Отказаться не камильфо, то есть это...
Отказаться можно, раздружиться, очень тяжело. Я уже говорил, когда большинство моих, заметное число моих друзей на телевидении в 90-е ушли в пиар, а в такой пиар и джинсу, вот заказные сюжеты, вот все. Да. Они ко мне подходили и говорили, значит, старичок, вот сделай сюжет, там, программу 10 минут, 8 минут, мы тебе платим $100 тысяч, значит, за эту программу. Я напоминаю, тогда квартира стоила 50.
А вы говорите, российские журналисты и актеры вообще ничего не стоят.
$100 тысяч за сюжет. Ну, тогда был Первый канал. Значит, $100 тысяч. А я говорю 600. Почему я говорю 600? Потому что я не хочу делать, но, с другой стороны, я не хочу их обижать.
А прикиньте, сказали бы, ладно, давайте 600.
А я знаю, что об этом. Я пошел тогда к Диме Лесневскому, это был 95-й год. Я пошел к Диме Лесневскому и говорю, Дим, принесли сотку за сюжет. Я сказал 600. Он сказал, Сереж, а для чего ты сказал 600? Я сказал, чтобы отстали. Дима рассмеялся и сказал, Сереж, скоро принесут. Что значит отстали? Они не отстанут.
Принесут
600. Нет, 600 никогда не принесли. И когда я почувствовал, что предлагают, ну, кстати говоря, сотку, вот в основном в 90-е так и предлагали сотку, вот, но по-разному, сотку там плюс, сотка плюс, ну, какие-то услуги еще, но я потом стал требовать миллион, снискал славу самого дорогого журналиста в стране, на самом деле никто мне его не давал, этот миллион, понятно, да? Но, да. Я просто говорил, понятно, да? Вот как ты справедливо говоришь, тебе бы подошли и сказали, сделай вот это. Ты бы сказал, 15 миллионов. Все бы говорили, черт, Кнорре самая дорогая...
Соведущая. Сергей Доренко.
Самая дорогая. Вот дрянь, вы говорили. Вот дрянь, за 15 сайта. Миллионов делает то, что люди делают другие за $20.
Конечно.
И все. Она за 15 миллионов, представляете? И все бы, и тебе бы создали славу самой продажной девки. Понятно, да? Абсолютно за 15 миллионов. Ну как она может? Как не стыдно. Хотя, а сколько раз это? Ни разу.
Ну ладно.
Вот это вот.
Но все равно посмотрите,
как она бесстыжая, абсолютно бесстыжая и так далее. Хорошо, предвижу курс лекции Обамы в Сколкове, говорит Родион. Действительно, в Сколкове, мне кажется, ему заплатят 400 тысяч легко.
Причем начнут с 400, а он скажет, нет, давайте 800. Все-таки...
Скажет, можно было решить проблему с усилиями одного Виксельберга, а так придется подключить Усмана. Усманова подключим. Ну, ничего страшного, не проблема, правильно?
Ну, конечно.
Михельсону надо позвонить. Какие 800? Ну, что такое 800 по-настоящему? Ну, что это такое? Ерунда какая-то. Правильно?
Ну, это вопрос двух минут. Ну, да, напряжно.
Что такое 800 тысяч?
Ради дорогого друга.
Нормальный нижний высший бизнесмен нижнего слоя из высшего слоя. Ну, понятно, да?
Да, 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 да. Upper...
Low upper класс.
Да.
Тратит 800 тысяч за месячный отдых. Он едет отдохнуть на месяц на яхте. Ну, вот он 800 тысяч выкладывает. Ну, что не пригласить Обаму за такие нищенские деньги? Да ну, я умоляю. Слушай, Россия приезжает к нам и вызывает кошмарное чувство ужаса. Россия, не Россия, вот весь наш мир, вот наш окружающий, когда он приезжает в Москву, Москва действительно отгородилась и культурно отгородилась от приезжих, но приезжие вдруг приезжают. Что
омерзительно.
Что гадко. Вот московская больница. Мужчина из Якутска. Из Якутии, нет, он не из Якутии, из Якутии, там разные города есть, насколько я понимаю. Значит, ему 28 лет. Он положил в больницу, насколько я понимаю, больницу, в московскую, наверное, по разнарядке, республиканской разнарядке, там какая-то, сказать, там какая-то тема такая, своего ребенка. Лечил ребенка так. В больнице. Пришел навестить собственного ребенка. Он с мандаринами.
Мы поняли.
Навестить, собственно, ребенка из Якутии. Навестил ребенка и тут же рядом изнасиловал 8-летнюю девочку. Изнасиловал 8-летнюю девочку.
Вы думаете, это связано с тем, что нет. Он из Якутска?
Да, я думаю, с тем, что это связано, нет. Я думаю, с тем связано, что это он приезжий. Все-таки Москва и не Москва сильно отличаются. Понимаешь? Москва и не Москва серьезно отличаются. Ну, скажите, что нет. 7373948.
Не знаю, у меня очень много знакомых.
Я отдал Даше доллар. Да, я отдал с избытком. Я отдал.
Уже потратила
его. Она уже его потратила. Я отдал ей 100 рублей. Да. Понимаете, в чем дело? Значит, я вам говорю, приехал он лечиться сюда. Сюда многие приезжают. По медицинским учреждениям. Пожалуйста.
А, подождите, вы имеете в виду те люди, которые приезжают временно и уезжают потом. Вы этих имеете в виду?
Я просто говорю, о том, что вообще средний уровень приезжих, пока они здесь пообтешутся каким-то образом, пока они пообстрагаются, превратятся в людей, начнут права... Ну, потому что, я тебе объясняю, когда они приезжают сюда, они не пропускают на зебре, они стреляют, почем зря, значит, в любом ДТП. Понимаешь, они дикие люди. Ну, дикие просто. Ну, ты читала, как на двух мерседесах догнали Мазду и расстреливали?
Это
на двух мерседесах Даша.
Это вот сейчас.
Сейчас, вчера. Класс. В Москве на Мерседес МЛ догонял Мазду М6. По-моему, два было мерседеса, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас я читал это. В Москве два мерседеса. Мерседес-Бенц МЛ. Погнались оба «Мерседеса» за «Маздой 6» голубого цвета. Причем «Мазда 6» была мало распространена. В основном все на трешках ездили. Это тоже как-то странно. Перец, неважно. Подмосковными номерами. Догнали, стали расстреливать. Он бежал. Он бежал в кафе. В кафе его догоняли и расстреливали из травматических пистолетов. Стрелков было несколько. Некоторые свидетели говорят, что стрелков было двое. 6-7 раз стреляли в него. Потом его сразу на скорую увезли.
А вы читали, я вам скидывала ссылку, японский шеф-повар в японском ресторане расстрелял посетителя за то, что сделал замечание. Все
объясняю. Агентство «Москва». Повар японского ресторана выстрелил в посетителя за замечание об антисанитарии. Повар японского ресторана, выходец из Каракалпакии. Это Каракалпакия, если я правильно ориентирован, это Узбекистан. Узбек. Может быть, Каракалпак, не знаю. 28-летний уроженец Каракалпакии. Ему сделали замечание по поводу нарушения санитарных норм. Мы не знаем, что это значит. Может, он харкал в суши. Может быть, он писал в суши или в этот самый seaweed salad. Как называется seaweed salad? Салат из водорослей.
Чука. Салат из чуки.
Чука. Может быть, он писал в чуку. Я объясню для чего. Чтобы разморозить поскорее. Разморозить. Чука. Потому что они же покупают ее в метро, в магазине метро. Мороженую чуку. Как ее разморозишь? Пописаешь, где-то помешаешь чуть-чуть. Правильно я считаю? Нет, ну как? Я бы так делал, если бы я работал в японском ресторане. А? Я бы харкал туда с мокротой постоянно, с мокротой. Вот так вот. И все. Ну, я себе работал в японском ресторане. Я не работаю в японском ресторане. Понимаете? Ну, все. Все в порядке. Тот бегал по багажникам машины. Этот его расстреливал. Какой-то ад. Но это все приезжие. Этот из Якутии. Привез сына лечить в Москву. Сына лечить в Москву привез.
У нас есть сотрудница из Якутии. Нет. Классная девчонка. Ну что?
Потом она жила некоторое время в Омске, и там исправилась. В Омске. В Омске.
Переходный период.
Она из Якутии была, а потом переехала в Омск, не забывай. И в Омске...
Пообтесалась.
Уже пообтесалась. А дальше двинулась...
Одичалая приехала в Омск.
Слышал, тебя на летучке устроит. Кончай, кончай.
Нет, ничего не сказал.
Да, ничего
сказал. Я никого не назвала.
Нет, мы никого не назвали, но она-то знает. Смотри, значит, там лучевую кость перестрелил, ссадины, ушибы, кошмар. Этот из Якутии получил разнарядку в Москву лечиться, понимаешь? Посмотри на Юго-Западе. Весь Кавказ рожает здесь у нас, на Юго-Западе. Материнство и детство. Посмотри на Севастопольском,
что ли?
И на Севастопольском, и на Самора-Машела.
Подождите, на Севастопольском какой-то крутой центр...
МСК, там... это Лужковский, но сейчас Собянинский. Это московское правительство на Севастопольском.
Да, да,
рожает
да,
весь Кавказ.
Серьезно?
Абсолютно. Поезжай на Юго-Запад, на Самора-Машела, рядом с университетом Дружбы Народа. Рожает весь Кавказ. Здесь они получают разнарядки, они приезжают. Почему? Потому что город в России один. В России один город, Москва. Все остальное колхоз имени 22-го партсъезда.
Кстати, у этого на Севастопольском, у этого центра висит баннер огромный.
Скажите,
«Роды в США».
Сколько в России городов? Один.
Два.
Ответ. Один.
Питер.
Питер – это Диснейленд. Это Диснейленд.
Ну, он такой вот Диснейленд, который немножко оброс и стал городом
Диснейленд,
тоже, в принципе, да.
Диснейленд, конечно. Питер – это не город. Питер – это Диснейленд, где унылые, малокровные...
чахоточные петербуржцы.
Чахоточные, сорокалетние девочки, сорокалетние девочки сидят на поребриках, сосут пиво и уныло-авитаминозно матерятся. Я иду мимо них. Они уныло друг другу что-то говорят. Знаешь,
У вас две соведущие петербурженки, ну что?
Так почему вы сбежали из Петербурга?
Мы не сбежали.
Потому что вы не хотели в 40 лет пьяными сидеть на поребриках в мини-юбках и уныло материться. Вот почему.
Колготки в сетку.
Колготки в сеточку, абсолютно верно.
Не-не, это проспект Ветеранов, это вот туда все.
Да-да-да, самый центр, кощунственные люди живут.
Антикварные магазины.
Я умоляю, я шел по центру, я поставил машину на стоянку. От своего друга шел, сейчас не помню, рядом с фонтанкой, значит, эти все сорокалетние...
Фонтанный дом.
Сорокалетние шлюшки какие-то,
что
ужас,
вы,
кошмар, ну? Страшное место Петербург, боже, ни за что не хочу в Петербург, ни за что. Нет, это последнее место, это преддверие ада, это чистилище, это кошмар какой-то, кошмар. Нет, нам в Петербург нам рановато, как... Нас еще
вот
ждут
спасибо.
Еще дома дела. Да.
Ну,
только слушай меня. Они все приезжают и устраивают здесь ад. Адок. В своем стиле. И можно я это расскажу про это? Он приехал из Якутии. Этот. Получил разнарядку. Привез ребенка лечиться. Он должен быть благодарен этому городу. Он пошел навестить ребенка. Преисполнился светлыми чувствами. Навестил своего сыночка. Навестил.
Да, 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 да.
Преисполнился светлыми чувствами отечества, родительства, гражданственности какой-то, понимания, куда идут налоги, потому что его сына лечат. Зашел в соседнюю палату и изнасиловал 8-летнюю девочку. Ну, объясни мне, как это может быть? Я не понимаю.
Не, ну это как, ну,
я не понимаю.
Ну, это экстремальный случай. Это хотя, черт его знает.
Я не понимаю. 7373948. Как нам с этим бороться? Невозможно бороться. Мы не можем отгородиться от России. Это такая чудесная, мы ее любим во всех отношениях и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Иван меня зовут.
Да.
Я живу на Самора-Машела.
Да.
И клинику, про которую вы говорили, там сдавал эти анализы, короче говоря, ходил. Но я не согласен с вами, потому что там много...
Приезжие там рожают, да, приезжие.
Ну, не уверен, ну, может быть, просто на лице, конечно, написано, хотя я сам
да.
приезжий.
Ну, вот видите, вам надо стать москвичом, и тогда после такого перевоплощения вы станете Понимаете, да?
Ну, как вы выразились, обтелся я в Тамбове, родившись в Караганде. Так. И только лишь потом добрался до Москвы, где уже где-то лет 7.
Упустили Рязань. Упустили Рязань. Надо было потом после Тамбова в Рязань. После Тамбова в Рязань.
Вы просто, преддверие, вы понимаете, преддверие. Вы разговариваете такое с приезжими. Да. Мы все приехали.
Я приезжий. Тем я более, приезжий.
Мы все сюда приехали.
Я мальчик из гарнизонов. Я приехал сюда в возрасте 4 лет. В Монино. Монино считается?
Конечно.
Монино, Академия имени Гагарина. Мне было 4 года. Я приехал в Москву. И все. Потом меня опять увезли на Дальний Восток. Понимаешь? Я чувствую себя приезжим. Я вернулся сюда в 16 лет. Я вернулся сюда в 16 лет. И с тех пор, а потом меня снова увезли куда? В Африку. Я работал в Африке.
Да.
Годы. Понимаешь? Но уже будучи москвичом, якобы. Понимаешь?
Почему якобы?
Ну, я был уже москвичом.
Конечно.
В 16 лет я приехал сюда уже безостановочно. Я здесь живу, чтобы ты знала, 45 лет в этом городе. 45 лет. Он меня уже достал. Но я знаю, что выйти за МКАД страшно. Страшно, потому что там лютые люди живут. Совершенно. Они неадекваты, и трудно с ними разговаривать. Ты не знаешь о чем. Ты не знаешь о чем. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Да.
Вас послушаешь, жить не хочется.
Нет, хочется. Почему? Хочется.
Очень хочется, и в Питер захотелось. Это правда.
Если бы я был храбрый, я... повесился.
Не надо, ни в коем случае, ни в коем случае. 7373948. А я с Луганска. Вы должны писать с Луганска. С Луганска. Евгений Перепечкин. А вы пишете, я из Луганска. Из Луганска это уже совершенно другая стать.
Потому что человек получил гражданство.
А он получил гражданство. Все, а, был с Луганска, стал из Луганска. Видите как? Ну, очень правильно. Очень правильный путь. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, я думаю, единственное, с чем можно бороться в этом месте, это с идиотскими новостями. Потому что почитаешь этот бред, который пишут, видимо, идиоты для идиотов.
Чтобы почему, почему?
Ну, вы просто подумайтесь сами. Пришел мужчина в какой-то больнице, засил девочку. Хоть понимаете, как это физически возможно? Это бред вообще полнейший.
Нет.
Вот такое пишут, все СМИ, это просто, это бред.
Нет,
это бред.
Ну подождите, у вас есть минута?
Да, есть.
Хорошо, подождите, я прочитаю, как написано. Ну, там есть несколько новостей, но я вам прочитаю ту, которая покороче, ладно? Секундочку. Сек. Столичные исследователи возбудили уголовное дело по факту сексуального надругательства. Вам обязательно, чтобы он пенис доставал?
Нет, не обязательно.
По предварительным данным, преступление было совершено в больничной палате. Педофил, значит, предполагает, 28-летний мужчина. Инкриминируется пункт Б статьи 432 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». 20 лет лишения свободы. По версии следствия, 21 апреля, сейчас, мужчина, находясь в помещении палаты одной из московских больниц, совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера. При
вы
этом...
что, вы верите в эту чушь?
А?
Вы верите в эту чушь?
Что мне верить, когда я читаю и верю в это?
Ну, читать, ну, понятно, уже, для этого идти, что вы читали.
А вы читаете и не верите.
Это другой способ. Это как-то надо делить новости, ведь нельзя каждую...
Давайте пополам разделить, да. Давайте, ну и все, значит, он все равно что-то делал. Даже пополам. А давайте на 10 разделим, все равно он что-то делал. Все равно он что-то делал.
Не факт.
Ну как не факт? Ну подождите. Ну давайте так, возбудили дело. Ну давайте я обывательским языком вам скажу. Обывательским языком. Против вас возбудили? Ответ нет. Против меня возбудили? Ответ нет. Ну значит что-то было? Ну или нет? На ноль делить нельзя. Илья говорит, абсолютно верно. Можно. Только получится ноль. Хорошо, пусть слушатели скажут, что именно его смущает в этой рядовой новости, говорит Pocket Elephant. Он что-то делал, он делал развратные действия. Значит, там есть камера, или там есть свидетели и так далее. Понимаете? Извините, ну вы хотите ничему не верить? Тогда, конечно, вообще нет. Тогда и земля-то не круглая, она, наверное, может быть, плоская. Ничего не надо верить. Чего вы верите, что земля круглая? Это глупо, наконец. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Максим.
Да.
Я как раз живу за МКАДом в деревне.
Ужасно.
И вот, да, вы знаете, что интересно, что вот люди, ведущие себя в Москве прилично, приезжают здесь, и как будто срабатывает генетическая память. Начинается палки.
Да?
То есть, вот удивительно, да, вот вы говорите, что в Москве вроде люди культурные. Мне кажется, может, они внутри кольца культурные, а за кольцом им хочется на волю.
Не знаю. Мне тоже, знаете, как хочется на волю, когда LTE заканчивается, начинается 3G. И при 3G почему-то интернет не работает вообще. Значит, мне хочется действительно с факелом побежать куда-то, что-то поджечь. Ну, вот, мне страшно.
Вот у нас, да, вот у нас, Сергей, вот у нас экзотика. У нас дерево упало на провода, да. Заклинило все электричество, и приехало 3 машины, потому что один мужик должен лезть наверх, остальные ругаться матом, ходить в окно, да. Давать ему советы.
Плевать и кидать коробки из-под сигарет на землю, да, они обязательно
да,
плюют.
Да, и полный колорит, на да. Целый километр мата. Вот это наша действительность.
Да, да, да. Я все почему? Потому что ЛТЕ плохой. Плохой ЛТЕ, а 3G. Они не могут жить без ЛТЕ. Люди не могут жить без ЛТЕ. Я тоже превращаюсь в гопника, когда у меня нет ЛТЕ. Я абсолютная гопническая сволочь. Я надеваю специальные штаны, такие у меня с коленками есть в гараже, огромные коленки, так. Карманы, все. Я выхожу и сплевываю, харкаю, как последний, какой-нибудь паскудный такой, знаешь, такой гопник, мерзительный. Харкаю. Такое дело, руки в карманы, эти штаны приспускаю, вот эти штаны вот эти, которые с коленками, я их приспускаю так, чтобы видны были паховые волосы, специально. Она пошла блевать в движение.
Подъем в движении.
Конечно, мать, а все почему? Потому что ЛТЕ неустойчиво работает, ЛТЕ. ЛТЕ.
Убьете когда-нибудь.
ЛТЕ неустойчиво работает. Было бы 3G, работало, не работает 3G. ЛТЕ не работает, 3G не работает. Черт побери, GPRS, все. Dial-up интернет, куда мы катимся? Естественно, превращаешься в скота. Дайте ЛТЕ, я снова стану человеком. Слушай, сколько баллов, ты не знаешь?
6 баллов. Загружается мне, ЛТЕ
не работает. ЛТЕ не работает, вообще ничего не работает.
6 баллов.
6 баллов, центр отвратительный. Не ездите в этот город. Чё вам тут надо? Это же Вавилон. Блудница вавилонская. Что вы здесь делаете? Разворачивайте кобылу мордой к МКАДу и назад, быстро. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут. Среда, 26 апреля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Крор, ведущая этой программы. В метро перезаписали объявление «Улица 1905 года».
Но там это звучало как «Улица 1905 года». Как-то так, в общем.
Да?
Долго все ужасно.
Надо с разными
стыдно.
Акцентами. Почему я по-английски все время акцент? Должен быть китайский акцент тоже. «Улица 1905». Ну, какая-нибудь такая какая-нибудь история. Нет, смотри. Значит, сейчас перезаписали. Короче, было... Внимание. Было «Улица 1905 года». А сейчас... Заменили на хорошее. Сейчас улица 1905 года. Новое объявление в метро. Улица
1905 года.
Года, года, года. А что такое года? Года. Я не знаю по-английски, что это значит. Улица 1905-го. Сейчас. 1905 года. Ну, прекрасно, я считаю. Нефтюшка летит. Нефтюшку смотрим. Хорошо. Значит, 56.32. 56.32 доллар мы его вчера, что ли, на 58, на 55.80 видели. 56.30, 56.30. 56.31, 61.55 по евро, 51.95, что летит-то, вниз что летит, вы имеете в виду? Началась волатильность, говорит Сергей, началась волатильность, ну не такая. Гора, гора значит бога, да, гора должно быть, да, интуристы в шоке, как мне кажется, интуристы, вы знаете, что интересно, интуристы в шоке всегда были, всегда, интуристы вообще никогда не были не в шоке. Я работал с группами, съемочными группами в 85-м году. И я должен сказать, причем это были группы, наделенные великолепным чувством юмора, прекрасные мои друзья впоследствии, такие как, ко мне приезжал, я забыл, один знаменитый ведущий гомосексуалист из Чили, прекрасный, он красился помадой на Рижском рынке, и туда подходили все какие-то кавказские мужчины, тыкали в него пальцем и хохотали. Вот я помню, я серьезно, у меня были группы «Будь здоров». Значит, у меня был Хайм Литевский, прекрасный товарищ из «Глобу», телевизион «Глобу». Хайм Литевский, который был алкоголик, патентованный алкоголик, он просто мне говорил, остановись, мне нужно выпить, значит, я не пил уже 2 часа, и он немедленно выпивал виски. Он говорил, я уже не пил уже 2 часа, и мне плохо сейчас будет. Вот. Он алкоголик. Причем он алкоголик был такой прекрасный. Он писал книги об алкоголизме, об алкоголе.
А, то есть он себе еще и эксперименты. Да, молодец. Не зря.
Хайм Литевский. Ну вот. И так далее. Всевозможные прекрасные люди. Они все были изумлены Россией. Изумлены. То есть это как бы страна, которая не знает о существовании остального мира. Вот с точки зрения, понимаешь?
Я вспомнила указатель в Подмосковье, есть какой-то second, ну, на английском вторая там какая-то там условная Немчиновка, ну, условно,
да,
second Немчиновка. Они реально second они перевели как «нд», вот подписали.
Да, это шикарно.
Просто.
Значит, а это самое. И мы ходили с Хаймом Литевским покупать сардины шфумадж.
Где?
Это в Березку тогда.
В Березку.
Нет, гомосексуалист из Чили был на Рижском рынке. А с Хаймом Литевским мы ходили покупать сардины шфумадж. Это шпроты,
по-моему. Я поняла, да. Шпроты. Сардины в томате.
Фуме. Нет, фумадж.
Фумадж.
Ну, то есть дымом, задымленные сардины. Задымленные сардины. Мы ходили покупать, и он все время везде устраивал какие-то сценки прекрасные. И он все время говорил, как страна, вытирающая задницу обрывком газеты, может отправлять человека в космос. Он сказал, вы начали не с того конца. Он говорит, вы начали не с того конца.
Мы сразу с главного.
Это дело точно придет, говорит, к краху.
Потому что в космосе вообще не надо этого делать, понимаете?
Нет, там система фиалка называется. Знаешь, как это система фиалка? Ну вот, значит, как, ну это же теория большого взрыва, об этом, так сказать, там подробно, на самом деле.
А я давно уже не смотрю
теорию. Ну что ты, я в корпорат кидаю ссылки.
Я бросила уже года два назад.
Я в корпорат кидаю ссылки, мне кидает Денч ссылки, я кидаю в корпорат. Смотри каждый понедельник новые серии. Ну, хорошо. Значит, он спрашивал об этом. Он спрашивал, как... Он говорит, вы не начали не с того конца. Вы придете к краху, он говорит.
Сначала, он ничего не понял.
Нет, сначала сделайте, чем вытирать задницу, а потом отправляйте человека в космос.
Это пораженческая совершенно
поповедочка.
Надо сразу делать то,
пораженческая. Сначала в космос, а уж только потом вытирать задницу. А можно не вытирать
задницу.
А можно и не вытирать
задницу. В том-то и дело.
Не вытирать.
Конечно.
Не вытирать. Конечно. 1.09.27, я не сказал вам про главную пару, которая готовит нам сюрприз за сюрпризом. Мы с вами удивлялись в понедельник, с изумлением мы смотрели на главную пару, которая была 1.08.27.25, 1.08. Сейчас она 1.09.27 сейчас, понимаете? Сегодня среда, ты среда.
Да.
Они до пятницы нахомутают, что хочешь. До пятницы чего хочешь нахомутают. То есть доллар падает к евро, понимаете? Хорошо, давайте попробуем сменить тему. А, нет, петербуржцы еще. Можно я петербуржцам отвечу отдельно? Петербуржцы пишут, вы только что обидели петербуржцев. Я никогда не обижал петербуржцев. Я никогда... Пьяные
40-летние... не обижаются, я вам так скажу.
Пьяные 40-летние девочки, пьющие пиво в 6 утра... На Поребрике. пьяные на панели.
Цитирующий Мандельштама.
Цитирующий Мандельштама.
Петербург, да, у меня еще есть адреса.
Да, пьяные 40-летние девочки с их унылым, безвкусным, бесцветным матом, абсолютно картонным на вкус. Понимаете, все это и есть Петербург. Вот вы спорите со мной? Вы спорите со мной? Так вот послушайте.
Не спорьте.
Не спорьте. Пятерых выпускников и преподавателей из Петербурга обвинили в изнасиловании воспитанников детских домов. Это новость, новость, пожалуйста. Вот, вы хотели новость? Ешьте, жрите, полной ложкой! Полной ложкой! Не отворачивайся! 25 апреля, 20.39, опубликована новость. В Санкт-Петербурге задержано 5 человек по подозрению в изнасилованиях воспитанников детских домов. Несколько из них педагоги, в том числе заслуженный учитель России Станислав Виноградов.
Которому там что-то типа за 70 лет.
Ему за 70, да. Значит, знаете, есть человек, который рассказывает. Мне было 13 лет. Один из пациентов этого детского дома. Асьенте. Мне было 13 лет. Я хотел работать, чтобы помочь своей больной матери. Так я стал сниматься в гей-порно. Незадолго до этого меня совратил бывший воспитанник детского дома. Потом он давал мне деньги, чтобы я молчал, водил в сауну. И тогда и сейчас этот человек работает сотрудником в социальной гостинице для выпускников детских домов. Понятно, да? Бывший воспитанник... Дальше продолжаем. Бывший выпускник того самого детского дома, где я жил, работает сейчас в социальной гостинице. Приходит он в детский дом. Первый раз это было в туалете. Он запугивал психушкой. Это происходило каждую неделю. Были также старшеклассники, которые насиловали малолетних. Я про Петербург рассказываю, про детский дом. Вот. Вам же хотелось про Петербург поподробнее? Не вопрос. Значит, и среди задержанных сейчас 70-летний заслуженный учитель России Станислав Виноградов, мы о нем говорили, 70-летний заслуженный учитель России. Много орденов у него и наград, профессиональные награды. Например, в 2004 году, когда вот этот человек рассказывает, как его насиловали, он насиловал, а отлучившись от изнасилования, ну, знаете же, надо же как-то восстановиться, нельзя же подряд. Это самое. Получил за гуманизацию школы Санкт-Петербурга почетный знак. Ну, отлучился, получил почетный знак за гуманизацию школы Санкт-Петербурга. Вернулся снова насиловать. А что? Он был директором этой школы. А сейчас он там же работает, методистом. Он сейчас методист. Почему? Ему 70 лет, он не хочет, так сказать, там каждый день. Понимаешь?
Ну, ответственность тяжеловато, такое.
Тяжеловато, конечно. Да. Второй задержанный, старший воспитатель центра для сирот, Михаил Елен, 46 лет. Третий, выпускник детского дома 10-го, 41-летний Кирилл Покалюк. Он как раз работает в социальной гостинице для сирот «Мечта». Принимал там в 2013 году Ксению Собчак, Людмилу Нарусову. У самого этого выдающегося, так сказать, педагога Кирилла, у него много фотографий с Максимом Галкиным, Игорем Корнелюком, с Георгием Полтавченко, с Вячеславом Макаровым, это спикер петербургского парламента. У него фотографии. Он подходит, можно с вами сфотографироваться. Ну, со мной фотографируются постоянно каждый день какие-то убийцы. Я, когда прихожу на Первый канал, вереница идут убийцы, насильники, торговцы наркотиками. Можем мы с вами сфотографироваться?
У Останкина или прямо в самой студии?
Откуда я знаю, кто эти люди? Откуда я знаю?
Сергей, так это не
лица
про Питер.
У них такие, что да. Я бы им 20 копеек не доверил. Но они говорят, можно селфи сделать? Пожалуйста. Нет проблем. Понимаете?
Вот именно, что это не про Питер,
да.
Это про везде.
Да, да, да. Значит, материалы начали рассматривать, и так далее. Про Питер продолжать, если вы хотите, я продолжу. Кстати, о Питере вот неприятное, скорбное, продолжение скорбной страницы в истории Питера, ужасной страницы, в которой мы все сочувствуем городу. Это теракт, который произошел в метро, вы знаете. Ответственность за теракт в метро Петербурга спустя почти 3 недели после атаки взяла на себя никому неизвестная группировка Катибат Аль-Имам Шамиль. Я думаю, на всякий случай запрещенная на территории Российской Федерации. Ну, она не запрещенная, но будет запрещена. Якобы связанная с Аль-Каидой. По данным мавританского агентства, кто первый сказал, что это Аль-Каида? Кто первый?
Вы.
Я. Я сказал. Я первый сказал, что это Аль-Каида. Почему я сказал, что это Аль-Каида? Потому что исламское государство
сразу не сказала.
Да, а в Алма-Ате заседали группировки, которые так или иначе когда-то, может быть, давно, но где-то близко виделись с Аль-Каидой. Угу. Понимаешь? Угу. То есть мы, условно, мы в Алма-Ату параметры будущего сирийского мира обсуждать позвали группировки, с которыми можно разговаривать. То есть они не исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России. Нет, они не исламское государство. Значит, мы звали других оппонентов. А те оппоненты где-то когда-то, сказать, были с Аль-Каидой то ли знакомы, то ли что-то в этом роде. Понимаешь?
Да.
Поэтому, как только был взрыв в метро Петербурга, я сказал, это раз исламское государство промолчало, а оно промолчало, значит, это Аль-Каида. А почему молчит Аль-Каида, сказал я? Потому что они заседают в Алма-Ате, и им нафиг не надо сейчас это на себя брать. Понятно? Им нафиг не надо.
Понятно.
То есть это какая-то ячейка Аль-Каиды жахнула, но сама Аль-Каида и не хочет компрометировать своих голубчиков, супчиков, которые договариваются...
Засланцев
в Алма-Ату, понятно. В Алма-Ату, которые ведут переговоры. Им не хочется их подставлять. Поэтому ответственность никто не берет. Значит, проходят 3 недели, и берет ответственность вот это Аль-Имам Шамиль, то есть это имени Шамиля Басаева организация, которая связана с Аль-Каидой. Ну, придумали новую организацию, чтобы не палить тех, которые теперь, значит, дружочки, чтобы их не палить, придумали новую организацию имени Шамиля Басаева. Конечно, это фантик, конечно, это ерунда, но неважно. Значит, это ужасно, это омерзительно и гадко. И я думаю, что с одной стороны, ну, вот они распространили, значит, свое, через Мавританию распространили свое заявление. Я считаю, что это хорошо, надо их добивать, вот в этом смысле. Слушай, интересная история в Китае. Значит, уйгурам запретили невероятное количество имен, борясь с экстремизмом. Китайское правительство запретило...
Тоже решило побороться с экстремизмом.
Запретило имена.
Я так понимаю, что это мусульманский...
Анклав. Данклав, мусульманский, да? Анклав, да, абсолютно. Власти Синьцзяно-Уйгурского автономного района Китая, пытаясь бороться с исламским экстремизмом, запретили десятки имен детей, которые несут религиозный смысл с их точки зрения и используются мусульманами. В соответствии с постановлением правящей в Китае компартии, постановлением компартии, запрещены имена ислам, Коран, Мекка, джихад, имам, Саддам, хадж, Медина. Запрещены. Все. Ну, еще. Это не весь список. Это какая-то часть списка, понимаете? Это какая-то часть списка. Я не знаю, насколько, почему это работает в Китае. Вообще это не должно работать, мне кажется. Это ерунда какая-то. В южной части региона список запрещенных имен появился еще в 2015 году, а теперь весь Синьцзяно-Уйгурский округ запрещены. Слав, привет, я из эфира звоню, привет.
Понял.
Да, а Бронислав Виногродский с нами. Можно я тебе прочитаю новость? В соответствии с постановлением правящей в Китае коммунистической партии о наименованиях новорожденных у этнических меньшинств, в частности, в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая, запрещены имена ислам, Коран, Мекка, джихад, имам, Саддам, хадж, Медина и Юлдуз. Кстати, Юлдуз тоже запретили. Когда спрашивают, а почему Юлдуз запретили, они говорят, это языческое имя. То есть эти запрещены, первые запрещены как мусульманские, а Юлдуз запрещен как языческий. И все. Это скажи, пожалуйста.
Я хочу сказать, во время своих всех вот этих поездок, я довольно много что там провел и провожу время, ни одного такого имени не встретил у уйгуров и раньше.
Да. А какие типичные имена?
Али, конечно же, как там еще, Али, вылетели сразу.
Скажи, пожалуйста, они их как-то китаизируют?
Так, у нас они.
А?
Ну, они как бы, нет, они когда произносят их, китайцы, Магомед, очень много Магомедов там, Али, Паша, абсолютно полный набор наш, этот, узбекский, предположим.
Видите. Скажи мне, пожалуйста, а как-нибудь китайцы романтизируют вот при произношении? Магомед ведь длинное слово.
Мэмэйти они его называют.
Как?
Мэмэйти. Немейти. То есть они произносят, они транскрибируют, и они произносятся не похоже на... Ну, китайцы вообще не умеют похоже произносить имена чужие. Видишь, они русские-то...
Да слушай, ну а Кока-Колу-то они произносят.
Да, они произносят К-К-К-Л.
К-К-К-Л.
Да-да-да-да.
Я затрудняюсь. Я стесняюсь спросить, как они говорят Бронислав. Слышь, я стесняюсь спросить, как они говорят Бронислав.
Я тебе скажу, Буланиславу.
Буланиславу.
Поэтому там с этими и уйгурскими именами тут тоже ничего нет. Я еще раз говорю, я ни одного человека не встретил, а я там сотни людей знаю.
Да.
Был много времени, ни одного не встретил человека с таким именем, хотя, с моей точки зрения, вот эти запреты, они глупые.
Глупые, но работают почему-то в Китае. Все, что не работает у нас, работает в Китае. Ты понимаешь вот это?
Ну, потому что у них бюрократия гораздо более эффективная.
Да. Это, подчинение это эффективнее. Просто... Люди готовы сотрудничать.
И вообще умеют бюрократию простраивать. То есть, в любом случае, гораздо больше опыта и меньше перерыв традиции.
Да.
Знают,
ладно,
как это работает.
Что делаешь, переводишь?
Да, абсолютно верно. Что-то перевожу такое всячески.
Пока ладно. Не перемен все время. Хорошего дня тебе. Да, счастливо. Спасибо большое.
Спасибо. Доброго,
спасибо.
До
спасибо. Спасибо. Это Бронислав Виногродский был. Бронислав Виногродский, который занят переводами. Ну да, Буланислав У, это прекрасно.
К-к-к-ла.
Нет, к-к-к-ла. 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 Мне кажется, что настало время поговорить уже о десятиэтажках. То есть 10 тезисов из Григория Ревзина. А, хотя есть и темы поменьше. Слушай, есть тема, которая маленькая. Мы про пятиэтажки, давайте после новостей. Значит, самолет с Мединским, Неверовым и Говорухиным не смог вылететь из Омска. Они были в Омске. В Омске проводили мероприятие. Там, кстати, там такое вот братание с народом. И там, кстати говоря, был премьер-министр, насколько я понимаю. Да? Он рассказывал там о чтении. Он говорил, что он читает...
Больше, чем американец.
Больше, чем американец. По словам Дмитрия Медведева, Дмитрий Медведев, читает больше книг, чем средний американец. Причем он прочел одну книгу в бумажном виде. Читает как нормальный человек. Медведев читает как нормальный человек. То есть он читает на iPad или на каком-то там устройстве. На Kindle. На Kindle очень удобно. Знаешь, вот эти жидкие чернила, они такие...
Да, у меня такой.
Kindle, да?
Да.
Это шикарно. Это шикарно.
Очень удобно.
По-настоящему, да. Значит, Медведев всего прочел одну ненормальную книгу из бумаги, подобно древним людям, там, папирусы. А так он читает на... электронном устройстве, как нормальный человек. Прочел больше, чем средний американец. Само по себе это неплохо, говорит Медведев. Но сколько читает американец, я, говорит, не знаю. Ну, то есть это была...
Но прочел
это
больше.
Была шутка юмора. Это была шутка юмора. Это все происходит в Омске, правда же? Омск заделали такой столицей, такой гастроли культуры, чтобы Омск почувствовал себя культурной столицей на какое-то короткое время. На форуме в Омске. Значит, смотри, самолет потом не вылетел.
Правильно.
Самолет не вылетел.
Очень страшно. Я себе представила, как вот они экстренно тормозили.
Прямо на ВПП. То есть они начали разгон.
Да, и точка невозврата, видимо, не была еще пройдена.
Да.
Так
да.
Что они смогли затормозить.
Ну, ты знаешь, в чем дело? Ну, они бы сделали кружок и сели опять. Это ничего страшного. Дверь не закрывалась. Самолет, Ту-214, русский самолет, вы знаете, что мы изобрели абсолютно все, пишущие машинки там, ну, вообще все, колесо, вообще все изобрели мы, как вы хорошо знаете. Значит, Ту-214, 214, это один и тот же самолет, он называется по-разному, чтобы ввести противника в заблуждение.
Сейчас еще раз попробую найти.
Чтобы ввести противника в заблуждение. Значит, смотрите. А самолет специального летного отряда «Россия». Вы помните, что перед этим была проблема, когда в Лиссабоне не смогли полететь. Но тоже это летный отряд «Россия» в Лиссабоне тогда высадил всю прессу и не смог полететь из-за поломки. Долгое время чинили, потом прислали новый самолет.
Угу.
Значит, сейчас 214. На нем должны были лететь Владимир Мединский. Это, скажем, известный самозванный ученый. Потом вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, очень уважаемый человек. и глава Думского комитета по культуре Станислав Говорухин. Ну, такой экзальтированный господин с усами, насколько я припоминаю. Ну, так вот, они... причиной внезапной остановки самолета стало срабатывание аварийного сигнала о разгерметизации салона. У пилотов на взлете сработала лампа, не закрыта дверь. Они сели. Ну, все, сумели затормозить. Разгон остановили. Они стали чинить эту дверь. Чинить. Спичку подкладывать там, ну, что положено. Значит, или что там?
Жвачка, я не
знаю. Жвачку. Ну, что-то стали чинить, короче. Не смогли. Вернулись. Мединский, Говорухин и Неверов вернулись в здание аэропорта. А там хорошее, кстати, чистенькое такое здание. Очень мило, очень мило. Вот, вернулись и ждали новый самолет.
Какой-то Боинг уже, видимо, все-таки, наконец.
Не, вообще, на удачу, может быть, с трех самолетов у одного дверь закрывается, может быть. Понимаешь? Дверь может и закрываться у какого-то.
А, у трех из правительственных вы имеете?
Ну да, три правительственных самолета взять, у какого-то одного наверняка дверь закрывается. Ну правда, ну почему нет? Уже закрывается и все. Случайно. Случайно закрывается.
Хлопали посильнее, как в маршрутке, да?
Нет, они тащили так, тянули так. Что было бы плохо? Я говорю, надо было лететь. Если бы они взлетели с незакрытой дверью, ну она как незакрыта, там щелочка наверняка.
А если бы она распахнулась, вот вопрос.
Нет, распахнуться она не может. Там не может.
Ну, вот сдвинулась в сторону.
Я тебе отвечаю, не может. Она не может распахнуться. Просто. Почему? Потому что там зажим, это как бы винтом, она заходит, там жесткий, абсолютно не может распахнуться, нет. Она подтравливала.
То есть это не как в маршрутке?
Подтравливала, все-таки. И все, господи, ничего страшного. Ну, сколько-то подтравливала. Значит, он мог бы блинчиком пойти на 2 километрах, они бы вообще не заметили. На 2 километрах. Родина под тобой. Летишь на 2 километрах. Значит, там троллейбусы усами тебя задевают. Понятно? Велосипедисты там какие-то внизу. Вот так. На 2 километра могли идти до Москвы. От Омска. Ну, летели бы дольше немножко, потому что там поплотнее.
Атмосфера до Москвы предлагаете?
Атмосфера. Конечно. Они могли, я вам скажу, полет. Они могли до 4 километров подняться, и никого бы не стошнило. Надо было лететь с открытой дверью, фигня какая. Правильно? Новости. Ну, обращать на себя внимание, я, может быть, повторяюсь вслед за нашим анонсом, но обращают на себя внимание сегодняшние гости. В 12.30 гинеколог-репродуктолог будет репродукцией заниматься здесь, на глазах у изумленной публики. А затем Гудошников будет заниматься практически тем же самым. Полина Попова приходит, Мисс Россия 2017. Мисс Россия 2017, Полина Попова.
Вы можете задать вопрос
очень милая блондиночка.
Да, очень симпатичная. Вы можете задать вопрос гостю, у нас есть плашка.
Она придет к Гудошникову. Я даже сказал, он покраснеет, густо покраснеет.
Гудошников-то?
Да, он густо покраснеет, сделается рубким, станет носком ботинка ковырять здесь палас. Не знаю, не поймет, что делать, пока не объявит белый танец. Когда объявит белый танец, она к нему сама подойдет, понимаешь? Вот, мне кажется, вот так. Да?
Да нет, но он же должен смутить ее сразу.
Он смутится.
Но, понимаете, чтобы не смутиться самому, нужно смутить девушку.
Дорогая, ну, послушай меня.
Всегда мужчины так делают. Они смущаются, а мужчины начинают...
Она мисс Россия.
Чем ее можно смутить?
Она уже такие видала.
Виды.
Эти самые... Вот, понятно? Она, может, молода, но она уже всякое повидала.
Да ладно?
Да, абсолютно. Абсолютно. Поэтому что и Гудошников? Гудошников на один зубок.
Птенец.
На один зубок.
Птенец. Алеша.
Да. Алексей, Алешенька. Сынок. Да. Все, нет.
Сынок. Сынок.
Нет, это так зовет Навального.
Да, Альбац.
Да, да. Альбац. Женечка Альбац, да, мы знаем. Ну, так вот. Значит, давайте продолжим наши с вами игры. А, про пятиэтажки, да?
Да.
Чего? Мы говорили про Медведева, значит, он еще про Поклонскую. Можно скажу? Он Поклонскую отвинтил.
Да.
Вообще Поклонскую все стесняются. Стесняются, да, стараются не называть ее имя. Абсолютно верно. То есть и Медведев, и...
А как ее называют?
Ну, как бы говорят, вот некоторые, которые, так сказать, у нас все говорят, когда говорят о Поклонской, и говорят всегда так, как будто это кавказский тост. Тост такой. Некоторые здоровые силы отвергнут некоторые плохие силы. Наш народ, мудрый народ, он отвергнет все. Ну, такой, знаешь, так, кавказский тост типичный.
Угу.
Вот, поэтому всегда говорят, что у нас есть, ну, можно было сказать, у нас есть одна дурочка с переулочка. Там, что за она лепит?
Так нельзя сказать.
Нельзя, ни в коем случае. О чем вы говорите, это было бы оскорбление? Ни в коем случае. Поэтому говорят, некоторые силы говорят, что экспертиза, но это не экспертиза, нифига. Видали мы такие экспертизы. Фуфел это экспертиза. И даже там какие-то изыскания в русском языке были сделаны. Значит, экспертиза была сделана...
Не видя кина.
Не видя кина.
Что да. такое?
Кто так, замминистра культуры российской Владимир Аристархов, я думаю, что это просвещеннейший человек, он сказал, слушайте, внимание, с фраза, внимание, русский язык, внимание на русский язык. Я думаю, что ему надо поехать в Сахарово, вот этот вот центр для мигрантов, и сдать на русский язык попробовать. Сдать на русский язык с таджиками. Она сделана, не видя фильма про экспертизу. Его спрашивают, а экспертиза Поклонской? Ответ. Она сделана... А может, он о Поклонской говорил? Посмотрите, экспертиза Поклонская, два существительных женского рода.
Так.
Аристархов, заместитель Мединского, отвечает. Она сделана, может, Поклонская сделана. Поклонская сделана, не видя фильма. О чем тут можно говорить? Первая фраза. Вторая фраза. Экспертиза сделана, не видя фильма. О чем тут можно говорить? Да можно говорить, что проезжая мимо станции, у меня свалилась шляпа. Вот это можно, вот это можно. Помните такое? Ну, это Чехов. А потом Аристархов. Уже дальше Аристархов творит. Так что она выступает только от собственного имени. Медведев тоже говорит, что иногда она сводится к преследованию... Секундочку, Медведев. Медведев. Иногда она сводится... Кто это она? Кто она? Поклонская?
Экспертиза.
Может быть, Поклонская. Может быть, экспертиза. А может быть, и... не знаю кто. Не знаю, кто-то сводится. Она, женского рода все время. Это таинственная сущность. Иногда Поклонская сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел. Нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относиться к тому, что происходит, сказал Медведев. Но я подставил на слово «она» Поклонская. Может быть, экспертиза. Иногда экспертиза сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел. Нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми. Очень внимательно относиться к тому, что происходит. Ну, же, какая-то она, значит, была нетерпимая. Кто-то.
Экспертиза Поклонской.
Экспертиза Поклонской. Поклонская экспертиза.
Да.
Что
да.
угодно. Ну, хорошо, я просто хотел сказать, что отшили, наконец, впервые осмелились, тихонечко, крадучись, пропищать против что-то, против архаизма. Понимаешь?
В общем, кино будет.
Вот с архаизмом, нет, просто с этим. До сих пор, начиная с Pussy Riot, на самом деле, с 90-х годов, когда в поддержку архаизма менее явно, чем сейчас, выступил Ельцин. Ельцин же давал им все это. Ельцин дал им бизнес и денег, все.
Церковь имеется, РПЦ, да, понятно.
Значит, архаизму, мы не будем говорить, называть РПЦ нельзя.
Ладно.
Архаизм. Ельцин дал архаизму все. Но как бы сначала стыдно было. Потом Лужков очень суетился, чтобы как можно в каждом квартале построить что-то такое. Понимаешь, да? Я, видишь, начинаю как кавказский тост.
По архаизму, да.
По архаизму, построить по архаизму. Я начинаю кавказский тост. Вот. И после Pussy Riot пошел подъем страшный архаизма. Страшный.
Ну, развязали руки, все. Конечно, поняли, все. Что можно.
Все. Можно все. И сейчас первый незаметный, ласковый... Не писк, а какой-то такой шепот. Первый незаметный ласковый шепот. Не пошли бы вы нафиг. В адрес Поклонской. Вероятно. Ну, я так это рассматриваю. Это моя оценка. В адрес Поклонской первый ласковый шепот. Не пошла бы ты нафиг, мама. Понимаешь? Я не знаю, как далеко позволит себе русское государство пойти против архаизма. Я бы на их месте боялся. Я сам боюсь.
Теперь уже страшно.
Я сам боюсь. Мне кажется, надо неделю теперь не показываться никому. Ни Аристархову, ни Медведеву неделю не показываться нигде. Все, спрятаться. Ну их нафиг заклюют.
Подождите. Как...
Да, подождите. Я могу убрать? Скажи.
Как это называлось в «Игре престолов»? Этот товарищ, который... занял все позиции ключевые, этот проповедник-то их, которого...
Воробейшество.
Вот воробейшество, которого боялись...
Надо, ну подожди, но я же потом это самое...
Серсея потом...
жахнула всю эту тему. Легко и непринужденно. Да, так что нет-нет, ребят, это был первый шорох, ласковый шорох. Как бы, да, ну, посмотрим, как дальше дело пойдет. 10 тезисов Григория Ревзина о сносе пятиэтажек. Вы бы хотели, чтобы тебя... А ты бы хотела, чтобы тебя снесли?
Да, я бы... Мы с 2004 года ждем.
Мечтаем.
Мечтаем, чтобы нас снесли, но мы уже не надеемся.
А тебе пятиэтажка?
Мы с родителями, да, жили в пятиэтажке. Но я сейчас
вот
уже...
в Хамовниках. Там есть. Надаваторов, вот там Надаваторов.
Надаваторов, ну, конечно.
Да? Там есть маленькие домики. Там есть маленькие домики.
Я не в Хамовниках живу. Ну, в смысле, я душой в Хамовниках, конечно. Нет.
Мы должны... Каждый человек должен нести с гордостью свои ярлыки. Ты Хамовники гел.
Я Невский проспект, это правда.
Ты должна. Мы сначала.
Жили на... Да,
Невский. Мы жили на Невском.
Да.
Уехали оттуда, когда тебе было 1.5 года.
Нет, 4.
4. Когда ей было 4 года, она уехала с Невского. Это самая счастливая эпоха в ее жизни. Там резали зубки. Ну, есть о чем вспомнить. Да. Правильно?
Поговорить, рассказать.
Но взросла ты, взросла.
В Москве.
Научилась плеваться сквозь зубы, ругаться матом и так далее в Москве.
Да.
Правильно? Значит, ты Хамовники гел. Что, что себя теперь твой муж увез в Коньково, это не меняет сущность на тебя.
Абсолютно.
То есть
абсолютно.
Ты Хамовники гел.
Да.
Понятно. Всякие истории про Невский можешь рассказывать потом внукам когда-то. Это уже все не катит по-настоящему. Не катит. Так ты там в Хамовниках жила на Даваторов типа, правильно?
Да, на Академической, да.
На Академической.
На Академической.
Пятиэтажке какой-то. С котами там ужасными.
Без котов, к сожалению. И с 2004 года нас должны были снести. Но мы уже в это сильно не верим, поэтому...
Как-то слушай, а все говорят, вот Ревзин пишет, 80% жителей пятиэтажек за снос.
Конечно.
Они хотят. Вы хотите, чтобы вас снесли? Вот давайте. Вы хотите, чтобы вас снесли?
Знаете, с одной поправкой,
сейчас выяснится, что
Сергей...
одна Винокурова против. Одна Винокурова против. Все за, пожалуйста.
Сергей, с одной поправкой, что переселили в соседний дом. Новый, но чтобы он был в том же микрорайоне.
Новый, но соседний.
Но соседний, конечно.
Да,
так-то
да,
никто
да.
не хочет.
Хорошо, давайте. Мы хотим, чтобы нас снесли. Потом про парашют. Ладно, про парашют мне тоже просят. Давайте начать голосовать. Мы хотим, чтобы нас снесли. Я хочу, чтобы нас снесли, говорите вы. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Ну, очень интересно. Я, например, хочу тайком. Тайком, но я не говорю этого в Москве. Я не могу потерять популярность в этом городе. Я завишу от этого города. Если я вякну где-нибудь публично, что я хочу, чтобы меня снесли...
То вас снесут.
Меня снесут люди. Просто толпой затопчут. Затопчут. Бросят на штыки.
Почему?
Я не хочу. Зачем?
Думаете? А, то есть надо
моя,
быть...
Моя участь будет плачевна.
Нас снесли.
Я хочу, чтобы нас снесли. Я хочу. И хочу тайком по блату пробиться куда-то в хорошее местечко.
Понимаешь? А какое?
Ну, как тебе сказать? Ну, может быть... Рядом с, вот строится рядом недвижимость с английским послом на Софийской mm-hmm. набережной.
Mm-hmm.
Думаю, может, на Софийскую набережную. На Софийскую. На Софийскую прямо напротив Кремля, чтобы...
Ну, так-то все хотят, Сергей. Ну,
и снесли бы меня, и туда бы переселили бы. Ну, там дали равное число метров мне, пожалуйста. Кухню только побольше.
Не 30, а 50.
Да? И кухню?
Да, ну...
Не 8, а 12, чтобы кухню дали. Все,
Сергей, можно признать, вот у нас в Хамовниках 4 метра кухни. Вот.
4 метра кухни. 4
метра.
То есть вы едите стоя.
Не, мы просто там не едим.
Кошмар. Хорошо. Слушай, давай я приму звонки. 48 на 52, 47 на 53 у меня сейчас. Вы хотите, чтобы вас снесли? 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Сейчас 48 на 52, принимаем звонки, 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот живу у Беляева.
Да.
Была у меня хрущевка.
А где, интересно, у Беляева, где? Где? Там 16 этажей, там 16 этажей.
Неправда, на Веденского?
Нет, Беляева метро, профсоюза, дом 96.
А, я понял, тогда понял, все. Годится.
Вот в том году снесли и дали новую квартиру, очень хорошая.
Где?
Там же, там же.
Ну где? На дом 96, если его снесли.
Дали, вот смотрите, снесли 96-й и метров 200 или 300 новый дом построили и дали там квартиру.
А к Кремлю ближе или дальше?
Да, конечно, дальше, но здесь зато хорошо. Чем да. подальше от начальства, поближе к кухне.
Ну, ближе к Крыму. Действительно, ближе к Крыму. Вы правы, вы правы. Ближе, чуть-чуть на 200 метров ближе к Крыму, но дальше от Кремля. В Москве люди считают через Кремль, а не через Крым. Так что нормально. Лучше поближе. 7373948. Зато кухня хорошая. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Я хотела бы, давно хотели. У нас тонем в болоте здесь
вот.
Дом. Вваливается, уплыли уже фундаменты.
Трещины. Да ужас. Ужас. Слушай, а можно я вам скажу? А я еду, знаете, вот здесь вот на у нас на Народное ополчение и Жуково есть Макдональдс. Иногда едешь через двор, там разворачиваешься, и там почти в земле находится вот окно первого этажа. Думаю, боже, как они живут, вот эти люди. Боже. Это же...
невозможно.
Да.
Согласна, да хоть в Новую Москву, лишь бы прибавить метры. Мы страшные метры. Темноте здесь и...
Хоть в Новую Москву, это я тоже так говорю, хоть в Новую Москву, но напротив Кремля.
Да,
да, конечно. Спасибо. Мы готовы хоть в Новую Москву, но напротив Кремля. Вот это надо очень твердо помнить все. Твердо. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Москва. Такая особенность, я вот переехал в новое да. жилье и не рассчитал. Раньше у меня солнце светило с южной стороны, каждый день было всегда
да.
солнце, когда
да.
оно есть. И кухня у меня была под правую руку, а сейчас под левую, и я как будто бы умер.
О, нет, нет, ну привыкните. Слушайте, 5 лет пройдет, я вот спрашивал людей.
Я уже 14 живу, я не могу, я хочу.
В новом месте 14, и все-таки не получается.
Да, да.
Вот это упрямый вы человек. Вы упрямый человек. Слушайте, кто участвовал во встречах? Сегодня есть доклад, прекрасный доклад. Я обращаю ваше внимание. Обязательно посмотрите, кто может. Это, секундочку, петербургская политика. Вы знаете Михаила Виноградова. Вы знаете Давыдов Индекс. Давыдов Индекс — это то же самое. Петербургская политика. Значит, они в медиалогии разместили, насколько я понимаю, встречи в управах 19 апреля по вопросам реновации и новая столичная повестка с вводный обзор. Я читать не буду. Я вам прочитаю причины недовольства жителей. Быстро, быстро, ладно? Быстро прочитаю. Это анализ. Это серьезные очень люди. Значит, тема «Отсутствие законодательных гарантий». Жители фиксируют противоречие между устными обязательствами чиновниками и текстом федерального законопроекта. Например, обязательность процедуры голосования. Дальше. Сверхтревожность по поводу района переезда. У людей сверхтревожность. Принципиально для людей. Близость к метро. Доступ к детским садам, поликлиникам, школам. Многие хотели бы сохранить существующую инфраструктуру. То есть они привыкли к этой больнице, к этому детскому садику и так далее. В условиях... у меня еще кухня Мария. Мне не хочется ломать кухню Мария. Я думаю, я и не сумею строить новое место. Придется что, на дачу увезти, что ли?
А? У вас кухня Мария?
Кухня Мария. Ну, нет. Че?
Нет, я просто, извините, я делаю ремонт, меня просто осваиваем сразу.
Не бери кухню Мария.
Я не взяла кухню Мария.
Ни в коем случае.
А лучше взяла, потому что...
Ни в коем случае.
Да.
Не бери кухню Мария. Приехала одна бригада, делали. Делала одна бригада. Дырки в палец везде. Позвонил, скандалил. Я позвонил, скандалил. Слышишь?
Да.
Приехала вторая бригада. Сделали хорошо. Но мне прислали одного умельца, который ездит за всеми правит.
Вот.
Адское тело.
А я решила, думаю откажусь от всего этого и закажу в итальянской фирме.
В итальянской у меня.
И все то же
итальянской,
самое. Только итальянской. Хуже еще. Потому нет. что теперь они...
Нет, я не жалуюсь. У меня есть архитектор, я тебе дам фамилию. У меня есть архитектор. Он знает, кого надо приглашать. А в одном месте я сделал. На Шару из Хофа приехали. Из Хофа и хорошо сделали. На Шару делал, не знал.
Я так понимаю, что это вопрос везения просто.
Ну да, да слушай, Даш.
Да.
Четких ответов на этот вопрос не поступило. Неустановленность количества вариантов квартир для просмотра. Мы не понимаем, сколько нам будут предлагать.
Конечно.
Одно дело, слушай, ну правда. На, пес, жри, это один вариант. Так? И или это, или ничего. Так а что, я в кювет пойду жить? Что ли?
В том-то и дело, что когда...
Теперь слушай меня. Да. А мне показывают, а мне не нравится.
Вот.
Не нравится все. Не могу. Они говорят, все, варианты закончились. Я говорю, а что, вот что? Они говорят, мы на тебя ее пишем, и точка. Мы на тебя ее пишем, вот ты ее собственник. А я говорю, да, она мне не нравится. Нет, все, живи. Вот так может быть?
Может быть. Может. Скорее,
а если я упрямец,
будет.
Если я кочевряюсь?
Будете судиться.
Например,
мне
100 вариантов предложили, а мне ни один не нравится.
Ну, это уж...
Это абсурд. Но я предлагаю, что делать? На 5-м варианте писать. Живет здесь. Все. К черту. Вот тебе ключи. Кинуть под ноги. Вот тебе ключи. Под ноги швыряешь, взял, не взял, пошел нафиг.
Вот все. Люди так ходят, сначала кочевряжутся, думают, нет, не это. Да. А потом предлагают такое, что уже когда варианты заканчиваются, уже все, вернуться к предыдущему невозможно.
Дальше. Недоверие к процедуре голосования. Налицо конфликт между подомовым голосованием и поквартальной реновацией. Дефицит доверия к голосованию в МФЦ, и особенно через активный гражданин. Непонятна многоступенчатость голосования, телефонный обзвон, анкетирование участников встреч. Все это усугубляется отсутствием решения по требуемому проценту проголосовавших за, против сноса и неясность соотношения прав собственников и зарегистрированных в квартире. Мы не понимаем. Тот, кто зарегистрирован, на что имеет право? А собственник на что имеет право? Вот я собственник, а у меня зарегистрированы люди.
Да, да.
Дальше. Значит, я когда получаю квартиру, я собственник получаю квартиру?
Вы становитесь
собственник. Я собственник. Да, я был собственник и стану собственник.
И пропишите там тех людей, которые были прописаны.
А может, я расхотел их прописывать уже?
Ну, это не знаю.
Не знаю. А они что, на улицу пойдут?
Нет, нет. Ну, их должны будут прописать.
Здрасте, это же будет пол Москвы бомжей.
Конечно.
Жрат какой.
Нет, это должно быть прописано.
Непонятно, непонятно. Тревога за судьбу района у людей. Я сейчас про людей рассказываю. Это, напоминаю, это петербургская политика, фонд «Петербургская политика» пишет анализ встречи в управах 19 апреля. Сводный обзор опубликован сегодня, 26 числа. Дальше. Тревога за судьбу района. Велики опасения резкого роста плотности населения и нагрузки на дорожную и социальную инфраструктуру в силу высокоэтажной застройки. Строго говоря, у нас есть райончик, районишко, пятиэтажки. Мы привыкли, ну, где-нибудь на Глаголево, на генерала Глаголева,
да,
пятиэтажки.
Да, Беляева.
Не, Глаголево здесь, этот рядом с Живописной. Ну,
а,
где мы
извините, раньше, да,
все,
да,
на,
да,
Глаголево.
Да.
Там ветеринарный магазин еще, этот хороший зоомагазин.
Угу.
Ну, там, корма я там брал некоторые. Значит, вот на Глаголево. Так, значит, мы привыкли, у нас большие деревья, мы понимаем, что происходит. Мы понимаем, где ветеринарный магазин, где клиника, все понимаем. Троллейбусы окаянные, они же ходят каждую минуту там, врач, понимаешь? Все, мы понимаем это. Теперь, мне построят, даже если в этом районе, и даже если лучше по отношению к метро, я не понимаю, вместо пятиэтажек будут десятиэтажки, уже вдвое больше балбесов и остолопов пойдут на троллейбусную остановку. Значит, мы там стояли уютной компашкой из 20 человек, ждали троллейбуса, а станет 40. А мне, оно мне надо 40, я не понимаю, это что, митинг, что ли?
Я не знаю, понимаешь? Как это будет организовано,
но
то, о чем нам говорил Хуснуллин, и то, о чем сейчас говорят архитекторы, да, которые собираются это все делать... Вы говорите о системе микрорайонов.
Ну да.
А там будут какие-то кварталы.
Мне
трудно понять, что это такое. И как это отличается от микрорайонов.
Да я тоже не понимаю.
Не ясно.
Я не понимаю.
Совершенно другие подъезды какие-то будут.
Какая-то новая жизнь.
К дому.
Мы влекомы высшую силу в какую-то новую жизнь. Но хорошо ли там, мы не знаем. Понимаешь? Владимир Михайлович говорит, на том свете хорошо. Владимир Михайлович Кирилл.
Да, да, да.
Сергей Семенович говорит, на этом будет хорошо. Но мы верим, но не верим. Понимаешь? Ну, трудно нам поверить. Мы же не видели этого никогда. Дальше. Неудовлетворенность запроса на изменение размера квартиры. У всех есть немножко денег, все могут продать свою старую Нексию, немножко доплатить. Понимаешь?
Так и будет.
Немножко доплатить.
Нет, так уже сказали, что...
Огромное количество запросов на расширение с доплатой.
Так и будет. Это будет.
Да.
Только уже без гарантии переселения в ваш район. Если вы хотите доплатить, тогда уж извините, выбирайте какие-то другие районы.
Непонятно. Непонятно. То есть, условно говоря, мне непонятно. Я продам старую Нексию, я хочу еще докупить комнату. Где? Кто этот человек, который за это отвечает? Где? Такое ощущение какой-то массовости. Я знаю, что я один нигде не получаю ответа. Хожу как пес битый. А когда нас придет 5000 человек с района? Я не понимаю, как я буду решать эти вопросы. Понимаешь?
Ужас в том, что этот законопроект разрабатывается за полтора месяца, а должен был бы год-полтора только разрабатываться.
Неясные обстоятельства и условия переезда. Обещание бесплатного автомобиля не заняло, не сняло запрос на бесплатных грузчиков. Интересуется так возможность перепланировки будущих квартир. Понятно, да?
Да.
Я не понимаю, мне дадут корейскую эту машинку, чтобы я перевез свою кухню Мария, правильно?
Да.
Правильно. А казаха мне дадут, который будет это тащить, или киргиза?
Это вряд ли.
А кто это? А как я сделаю? Я не знаю.
Более того, водителя вам не дадут.
Ну, на ком я это понесу? Понимаешь? То есть я не понимаю этих вещей. А я от непонимания, у меня возникает тревожность.
Естественно, истерика.
Я бы сказал так, возникает тревожное предвкушение счастья. Тревожное предвкушение счастья. Я понимаю, что счастье там за поворотом, но я его предвкушаю тревожно. Но я не знаю, насколько это самое. Понимаешь?
Да в том-то и дело.
Но хорошо все равно.
Да что ж хорошего-то? Это хорошо будет, когда вот
заменяет,
будет...
мать. Жизнь унылая и постыдна. Жизнь вообще человеческая, унылая и постыдна. Печень, я тебе расскажу, как ты будешь жить. Вот тебе сколько лет сейчас? 29, ты говорил, да? 29. Ну что, что ты стесняешься? До 30 нечего стесняться. С 30 уже стесняться.
Я уже начинаю потихоньку стесняться.
Нет, с 30 стесняться. Знаешь, сколько? Я тебе скажу, как человек живет, женщина как живет. В 30 стесняется.
А в 40 уже
все. Нет, нет.
Комплекс.
В 30 стесняется. А в 31 уже нет. Потом в 40 стесняется. А в 41 уже нет.
А в 41 уже гордится.
Да. В 50 стесняется, а в 51 уже нет. И так все время. То есть женщина боится вот этих пороговых переходов. Да. В 30 будет позор тебе. Shame on you вообще и все это. Понимаешь? Позор тебе. А в 31 будешь опять ягодка. Скажут, смотри какая.
Ну да.
Все и все. Понимаешь? Все нормально. Слушай, а время-то уже.
Ой.
О-ля-ля. Погнали, все, в движение.
Подъем в движении.
Эй, мы не сказали про голосование. Голосование идет. 47 на 53. Но мы говорили, в принципе, промежуточно. 47 хотят, чтобы их снесли, а 53 не хотят, чтобы их сносили. Ну, это у них, я говорю, тревожное предвкушение счастья. Вот что нас характеризует. Москва. Центр отвратительный. Сколько-то баллов, но мы не знаем и никто не знает. Потому что Яндекс не показывает в Safari на iPad. Не хочет. Да и плевать на него. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 26 апреля.
Подъем